Всем здравствуйте. Мы с вами продолжаем 15-й синтез иерархии изначального вышестоящего отца. И хочу напомнить, что этот синтез посвящен воле изначального вышестоящего отца. И, не знаю, в курсе вы или нет, но на данный момент воля отца такова, что иерархия продолжает перестраиваться. Вчера на синтезе Виталий развернул в Королеве новое, или вошли в новое явление иерархии, где иерархия развернулась 1024 изначальностями. Мы с вами вчера говорили 512. Значит, что при этом изменилось? Вот вместо двух каких-то вот выражений по 512 получилось, вернее, по 256 получилось 4 по 256. Где у нас, значит, первое 256 с 1024 вниз идет изначально вышестоящие ипостаси. Ну, вот здесь изначально вышестоящего отца это всего касается, да? Дальше, вторая 256-лица. Это изначально вышестоящие ипостаси статусов изначально вышестоящего отца. Третья 256-лица. Изначальные вышестоящие ипостаси синтеза изначально вышестоящего отца. Там синтеза чего-то, допустим, будет всегда, да? Вот, это владыки и владычицы. 256. И они развивают части. Вот эти 256-лица, второй снизу, третий сверху, развиваются части человека. И четвертое 256-лица – это изначально вышестоящие ипостаси посвящений изначально вышестоящего отца. Вот что изменилось? Так, снизу вверх. Я вот эту нумерацию собрала, чтобы не путать вас. Один, два, три, четыре. Значит, смотрите. У нас были вот эти выражения, да?
И да, вот эти. Первый и третий. Да.
Вот. А сейчас отец вот эти все выражения добавил и посвящение. Но даже не в этом дело, что он добавил. Все время, во все времена иерархии, сколько ни шло творение там, материи, в том числе и человека, вначале творился человек. А потом он развивался посвящениями, потом статусами, а потом сейчас еще добавилось новое явление из ипостасности отцу, уже в новое время. Вот. Никогда посвящения не опускались ниже частей. Так вот это настолько кардинальное изменение, да, что я не знаю, как мы вообще, как это будет все выглядеть, как это реализовываться. Вот здесь нужно разобраться, значит, что значит вот эта перестановка. Вот смотрите, каждое из этих положений, я сейчас немножко подотру, сокращу это выражение, да? Вот каждое из этих выражений отца реализуется каким-то своим ракурсом. Посвящение сами по себе – это специальный синтез, который мы, скажем так, разрешаем мудростью нашей, то есть мы должны как-то вот по мудрости разобраться, что они означают, и тогда у нас считается посвящение фиксируется. Но посвящение, смотрите, они внутри синтезом фиксируются, а вокруг, или, скажем, внешне более, да, реализуются правами. То есть, и когда синтез накопленный начинает применяться в материи, вплоть до того, что в физической материи, вот, то сам факт нового действия, которая соответствует стандартам вот этого внутри записанного синтеза, он будет говорить о том, что ты смог что-то достичь своей деятельностью, и благодаря этому ты наработал права какой-то созидательности. То есть это не просто какое-то прямое действие, вообще непонятно какое, это обязательно действие, ведущее к развитию новой материи То есть это процесс созидательный. Реализация правами посвящения – это процесс созидательный. И значит, здесь у человека внутри накапливается синтез, а вовне у него права. Но фактически у нас известна такая вот четверица стандарта, значит, синтез, воля, мудрость, любовь. Синтез реализуется стандартами, воля – законами, мудрость – методами, пока напишем, да, иногда императивными, да, а любовь – правами. Есть еще 16 лиц, да, немножко по-другому выглядит, но, в общем-то, в основном вот так вот это все выглядит. Если у нас внутри синтез, а вовне мы реализуемся правами, права по стандартам отца – это то, что устоялось, то, как мы отстроились, как мы состоялись. И вот этот факт утверждения того, что получилось в итоге, фактически есть записи любви. Поэтому права – это уже чем мы применяемся, пользуемся и тем, чем мы являемся. Значит, это любовь. Значит, получается, внешнее выражение будет любовью и правами. Но части тогда должны идти на шаг выше. Значит, смотри, если здесь синтез, допустим, будет внутри даже, а вовне будет эманировать огонь, это и огонь любви, и любовь, и права, это все вот сюда вместе сходится, да? Вот, то следующая категория 254, она должна идти на шаг дальше. Значит, внутри должно быть что-то другое, а во мне должен эманироваться синтез. А что организует синтез изнутри? Как правило, это начало творения. Может быть, еще что-то, я не знаю, потому что начало творения у нас находится, вот это начало творения, внутри статусов. А вовне идет какая-то их реализация. Поэтому внешний синтез, это вот здесь наверняка будет. Еще знаете, по какому стандарту? У нас есть четыре мира. Метагалактический, да? Дальше изначальный, тонкий и физический. Значит, физический мир – это то новое, что сейчас вот достигнуто. Он строится огнем. Но нужно понимать, что миры любые – это внешняя реализация кого-то. Вот если мы говорим о нашем мире, то наш мир – это то пространство, область, где мы живем. Это то, что предшествует присутствию, допустим, или то, что объединяет присутствие одновременно. Но отец перевел наше внешнее пространство, реализацию первого физического мира из состояния энергетики и энергии в огонь. То есть человек максимально физичный, минимально живя стандартами метагалактики, должен уметь вовне эманировать огонь. Значит, внутри него должна теребиться какая-то более высокая субстанция, как синтез. Вот, получается, значит, это огонь, да? Внутри синтез, чтобы вообще какая-то физичность складывалась. И вот этот мир, он тоже 256-ричный. По стандартам он совпадает с синтезом посвящения, который нас будет фиксировать. Значит, тонкий мир, внешне вырабатывается синтез, а внутри него теребятся или основы, или начало-начал. Вот тут вопрос у меня будет, потому что я не могу это сама решить. Нужно утверждение главы Евдима. Значит, здесь разные виды изначальности, так и остается. То есть внешний синтез начал называется. Так, чтобы понятнее было, да? Вот. А метагалактика – это вообще синтез всего во всем, которое мы еще до конца не понимаем, что это такое, но каких-то вот реализаций, синтез реальности изначального мышающего отца. Нескольких видов в одном, в целом. Вот. Если сопоставить вот эти два стандарта, то получается посвящение человека, вот стоит человек, допустим, давайте так, 4024 лица, она характерна только для служащего. Поскольку у вас синтез позволяет перейти в служение, а вот экзамен, значит, об этой теме мы можем здесь говорить. И у служащего как раз вот эти 1024 не части, а какие-то его выражения представляют из себя, что вот по 256 посвящение, части, да, статусы и ипостасность. Вот. Тогда вот смотрите, 256 позиций — это физический мир. Тонкий мир, он, правда, в два раза больше. Это части и статусы. Это синтез. Внешне должен выразиться синтезом. Дальше у нас пошло... Ну, дальше, если брать так, четыре мира, здесь тонкий, здесь изначально, здесь метагалактический, вот, то два мира, тонкий и физический, они должны эманировать огонь и синтез. И вот здесь совпадает посвящение внутри синтез, вовне огонь, прав. Дальше и этим огнем действуем отчасти. Внутри что-то более высокое, может быть изначальность, может быть начало. Вот, а вовне у нас будет синтез эманироваться. То есть новая задача для частей стоит — это эманировать синтез. Это очень большая задача и очень, скажем так, требующая высокой дееспособности. Вот. И тогда у нас как-то вот все более-менее сходится по стандартам. Но может быть это еще изменится. Я не знаю точно, это вот то, что у нас сейчас есть. Вот. И мы, получается, входя в вот такую вот иерархию, отстраивая себя, начинаем с вами говорить о том, что для того, чтобы часть настоящая, скажем так, созрела у служащего, необходимо вначале настяжать синтез посвящений, синтез разных начал, чтобы этим синтезом ты смог посвятиться в Отца, в какой-то его ракурс, какое-то одно из выражений, да? И на основе этого посвящения уже генерируешь свои части. Понимаете? А вот, а дальше уже ты, когда работаешь над частями синтеза посвящения частей, вот у тебя вырастает твоя дееспособность, она повышается, качество твоей материи углубляется, потому что новое начало вводится в эту материю, она отстраивается более сложно и сложно. Это называется статусный рост. Ты растешь статусами. Вот. И четвертая позиция — когда ты уже независимо ни от статусов, ни от частей, ни от посвящения синтезируешься с Отцом, хотя это все имеет значение, но Отец всегда выше всего. И Отец, синтезируя тебя, вот, синтезируется с тобой каким-то ракурсом возможностей, и у тебя отстраивается стопроцентное соответствие Отцу в какой-то области. И вот это вот стопроцентное соответствие Отцу, чем ты соответствуешь, вот это называется ипостасность. Когда с тобой Отец напрямую может продолжиться. Но вот у нас есть изначально вышестоящая ипостась, владыка изначально вышестоящего Отца. То есть это существо, которое на 100% владыку самого Отца выражает собою и продолжает. Видели? Вот. И точно такого же человека растят в нас. Почему? Потому что у нас эпоха все-таки ипостасного человека. Или эпоха огня, эпоха синтеза. И так, и так, и так один и тот же смысл. Вот. Единственное, что хочу показать, вот человек метагалактики, он остается по-прежнему 256-частным. Вот эти 256 частей, но только метагалактического качества, метагалактического типа материи, этим строится человек и все. Когда он начинает развиваться посвящениями, статусами, он фактически переключается на позицию служащего или посвященного или служащего, вот, и какие-то уже другие пути развития. Обычные люди метагалактические, которые в своей свободе воли живут, это вот только части. Но если мы говорим о том, что мы развиваемся дальше, тем более вы сказали, что вы все служите, вот здесь вот у служащего растет постепенно, его инструменты разные, его способность выражать Отца дальше какими-то изначальными реальностями Отца, изначально настоящими, а для этого нужно посвящение, безбашенность и поход такой, знаете, как в дом, это вообще ничем хорошим не грозит. Вот. Для этого нужны статусы, чтобы ты мог вообще что-то заявить о себе, что-то сделать, чего-то реально достигнуть. И объективно, и истинно, как это у отца принято, а не как нам показалось иногда. Да? Вот стоит там могиня, хвост у нее энергетически погружен там на несколько десятков метров в планету, говорит, я чищу всю планету. Она так уверена, она считает. У нас были просто такие случаи. А на самом деле что происходит? Магичит. Она оттягивает из планеты энергетику, которая ее подпитывает. И может быть что-то испражняет в планету. Чувствуете, эманирует, отличается по качеству, да? Вот. И вот эти вот проживания, когда она объединяется с планетой, воспринимается ошибочно как чистка. Я насыщаю планету своими эманациями, я ее чищу. Вопрос нейрархического подхода. В чем? Насколько ты соответствуешь хотя бы матери планеты, чтобы у тебя было чем ее чистить? Понятен вопрос? А если ты обычный человек, да еще какой-нибудь залетный, даже божок, да? Все равно это иерархически ниже матери планеты. Вот поэтому тут она изначально вышестоящая, из вот этой верхней четверицы, которая за пределами 1024 изначальности живут, как и отец. Такая биология у нее. Поэтому могущество здесь огромное у матери планеты. Поэтому сказать, что вот этот человек, не владеющий синтезом, не умеющий выражать отца, но владеющий магическими навыками, что-то там делает, от себятина, во-первых, да, во-вторых, даже не разбирается вообще, а каковы должны быть масштабы, чтобы планету почистить. С точки зрения служащего, поручали ли тебе, а поручают только по компетенции, это еще один вопрос. А с другой точки зрения, да, планета, она это седьмая изначальность. А какая у тебя тяма, чтобы почистить планету седьмой изначальности? Риторический вопрос, да? То есть кем ты должен быть, ну хотя бы минимум, человеком метагалактики, живущим всеми присутствиями, то есть если на планете 2048 присутствий, метагалактики 4096, чтобы управлять, нужно иметь более высокие какие-то реальности. Значит, минимум 4096 присутствий, чтобы управлять 2048. А там и не пахнет. Там старые пятирасовые стандарты, там даже частей нет. Понимаете, вот глупость человеческая иногда куда-то заводит. Отсюда вот это нарушение иерархичности, нарушение стандартов, и отсюда заблуждение, иллюзии человека. Видели? Вот мы сейчас на 26-м синтезе стяжали новый иерархический состав, новое иерархическое выражение. Вот я не знаю, насколько Владыка ведет, может быть, немножечко попозже, потому что нужен какой-то огонь наработать тематически, чтобы понять вообще, что происходит, чтобы вот каким-то соответствием мы обладали новой иерархии. Вот. И вот здесь вот нужно подумать над тем, что объединяет иерархию вообще во все времена. Первое и самое главное, иерархия, она являет отца и фактически утверждает его порядок творения. Вот, и она дифференцирует вообще все то, что являет отец. И то, чем она представлена, иерархия, утверждает это только отец, да? Вот это как раз вот те пунктики, критерии, что есть в материи. Но мы с вами говорили, как это между собой связано и как работает. Такие реализации, формы выражения, иерархическое вот подхода к материи, они бывают очень разные. Вот поэтому это называется теперь нелинейная иерархия. Вот, и мы с вами должны увидеть, что в любом случае, что в пятой расе, что сейчас иерархия действует волей. Именно волей. Вот, и воля как таковая, вот, как начало-начал, фактически, как может быть нами познано? Только взглядом с точки зрения материи. И когда воля входит в материю, вот, она становится законами этой материи. То есть она входит, начинает сдвигать материю, приводить ее в какое-то новое состояние, новое движение. И вот то, что закрепляется как движение, характер движения, какие виды движения материи, организации, там разные генезисы складываются в этой материи, вот это называется воля Отца для этой материи. Но то, что выше воли, вернее, то, что выше материи, нами сложно воспринимается, мы видим это как огонь воли, как синтез воли. Ну, и более того, мы не расшифровываем никогда, что несет воля, что Отец своей волей определяет, пока то, что Он не определяет, не проявит материю или не проявится в материи. Тогда нам есть чем распознать, и что Отец хотел достичь. А пока это огонь, мы его расшифровать не можем никогда. Мы можем почувствовать, что это огонь воли, а в чем он, это невозможно сказать. Вот. Поэтому, видите, вот так. Такой пример. Наши служащие из Киева, первое время, когда там конфликтная ситуация в государстве развивалась, они вначале запустили главную ошибку. Они сказали так: воля Отца в нерушимости и в цельности государства. Нет, с нашей точки зрения это классно. Это у всех вот тут в голове сидит. И для россиян, и для белорусов, и для США. Но главное — цельность, нерушимость государства. Вот это вот такая гарантия стабильности. Но в истории есть государства, которые вообще завершали свою историю, которые разделялись, территория-то оставалась, делились они, которые переходили под юрисдикцию других государств и так далее. Фактически, воля Отца, она проявляется какими-то нашими поступками и действиями, доводит до определенного результата. Если этот результат получается устойчивым, мы можем примерно сказать, что воля Отца на данный момент в этом и состояла. Вот. Вот получается, сразу там команда определила, что воля Отца в цельности государства. И начинает эманировать эту волю Отца, цельности государства на территорию всего украинского государства с самых благих намерений. Но не разобрались, что нельзя определять волю до того, как она исполнится. Понятно, да? Нам нечем ее различить, чтобы определить. Мы не знаем отцовскую волю. Она выше нас. Мы не знаем, куда Отец поведет. В том-то и вся изюминка, пикантность роста служащего с Отцом, или даже человека с Отцом, что ты на доверие идешь незнамо куда. Потому что знание — это результат сложения чего-то нового в нас. Итог сложения чего-то нового в нас. А когда ты в процессе или в начале этого процесса принятия новой воли, о чем нужно говорить? Ни о чем. Здесь нужно быть Отцом, продолжать действовать здесь и сейчас, пока не доведешь до какого-то результата. Знаете? И вот эти эманации некорректной воли, а это называется воля не от Отца. Если она ему не соответствует, значит, не от Отца. Логично? Логично. Вот они как раз очень сильно навредили той ситуации. Я не знаю, последствия, может, они минимальны, может, не очень, но во всяком случае это было некорректно. Вот. И владыка резко запретил все вот эти эманации, обратил внимание. Вот. Давайте с другой стороны посмотрим, как воспринималась воля вот раньше. Вот учениками, может быть, какие-то у вас есть данные, может быть, где-то читали, слышали. Чем воля определялась со стороны людей? Что это такое воля? Значит, с одной стороны, мы сказали, это законы для материи. А как люди понимают волю?
Свобода действия.
Свобода действия? Нет. Воля Отца. Ну, в большинстве вариантов, вот если посмотреть историю, да, то, допустим, в религиях есть такие положения. На все воля Отче Твоя, да? Это и фраза Иисуса Христа. Значит, на все твоя воля Отче, это значит, что человек соглашается с волей Отца. Вопрос, а с чем он соглашается?
Но он должен увидеть эту волю, то есть он с законом каким-то соглашается, законом.
Он же не знает, какой закон, не знает, как сработать. Соглашается с расходом действий, которые последуют за принятием этой воли внутри, когда ты еще не знаешь, чем это закончилось, да? Но, к сожалению, есть у нас наследие, мы вчера говорили о разных глобусах, вот не совсем человеческих видов жизни, когда воля трактовалась как давление отца. Знаете, как вот отец утвердил, впечатление такое посохом попову, хоп, значит, вот давление такое, тут ассоциируйте, да? Вот, отец указал, указ, наказ, закон. Святые слова в две стороны читаются, фактически это родственные слова. Значит, отец указал, внес закон во что-то, а указание понимается иногда вот так вот, линейно, вот только так, как ты понял, ты должен действовать. Вот. На самом деле этого отца немножко не так, я бы сказала, немножко не так. Вот. И вопрос такой, волей человека отец наделял всю пятую расу. То есть человек жил, принимая волю отца, учась ее принимать в разных вариантах. Его задача должна была состоять в том, чтобы он исполнил эту волю. То есть сработал по тем законам, которые в него впитались вместе с волей отца. Причем также человек заранее ничего не знал. Вот. То есть воля — это такой вот, такие эманации отца, которые человечество в основном воспринимало намного более жестко, чем мы сейчас это делаем. То есть воля — это наказ, указ, приказ, это все вот из одной строчки слова, да? Воля — это вот давление, когда ты должен сделать так, как отец ведет. Поэтому как давление воспринимается. И чаще всего воля воспринимает как силу отца, которая что-то достигает. По-другому еще не так звучит. И у меня был однажды синтез, когда я спросила, что такое воля отца, вот тут вот, меч и так далее. Ну, это что-то типа палочки Гарри Поттера. Хочу, махаю, не хочу, не машу и тому подобное. Да? Вот такое вот. Так вот это не воля отца, а своя воля, когда ты сам по себе решаешь, как тебе поступать и действовать. И вот вся задача человека пятый раз заключалась вначале в том, что человек должен был, выражаясь какими-то по жизни действиями, соотнести эти действия с волей отца, чтобы, исполняя волю отца, эта воля записалась в нем и стала человеческой. И тогда своя воля человека становится похожей на отцовскую. Видели? А когда человек сам что хочу, то и делает, что он делает? Он не учитывает законы отца, не учитывает иерархическое соответствие отца. А вот как вздумалось, так и решилось. Так и действует, понимаете? И здесь получается результат какой угодно. Поэтому люди могут ошибаться, заблуждаться, там даже заходить в тупики своей свободной воле. То есть фразы, к которым мы привыкли во многом, нужно очень внимательно продумывать. Некоторые из них, такие вот фразы сквозь века, на самом деле являются подставами. Или на одном уровне они понимаются примерно в правильном направлении, а если глубже посмотреть в фразу, в ней можно увидеть несколько смыслов. Эти смыслы могут быть и корректными, ракурс понимания один, и смыслы могут быть категорически некорректными с другой точки зрения. Понимаете? И вот эта свобода воли, на самом деле, эта фраза, вот для вас сейчас вы поймете, эта фраза подстава. Что такое свобода? Свобода воли, я имею в виду.
Когда ты не исполняешь волю отца, идешь по-своему.
Нет, свобода может быть и воля отца, не факт. Вот вообще, что такое свобода?
То, что ты можешь делать, как тебе.
То, что захочешь, то, что решишь, как сообразишь, правильно, да? То есть из тебя исходит решение, как действовать. Вот. Это называется твоя свобода. Это называется иногда и свобода выбора. Там еще разные такие, свобода необходимости там, или еще как-то вот. Ну, это к одному и то же ведет. Главное, что свобода, да? Вот. Так вот, настоящая свобода, знаете так, в любом случае, любое действие человека, оно должно приводить к правильной жизни в отце. Это вот такое некое стремление нужно ставить во главу, да? То есть учась жить, учась какие-то законы постигать, ты должен ими применяться и направлять это на что? На то, чтобы твоя жизнь удалась, в конце концов. Что значит жизнь удалась? Когда она удается? Когда эта жизнь имеет соответствие отцу. План жизни почувствовал, исполнил, да? Или по ходу уже каких-то дел начинаешь правильно складывать ситуации. Тоже вариант жизни отцом. Вот, в любом случае, любое действие человека должно приводить к эволюционному развитию. Вот увидите вот так. И не должно вести к стагнации, к загибанию, умиранию жизни в человеке. Такова наша особенность. Мы эволюционируем, а не инволюционируем. То есть мы развиваемся от простого к сложному. Мы развиваемся от человека пятый раз к совершеннейшему человеку. И не только пятый раз, а еще и дальше идущему. Понимаете? И вот чтобы вот эти совершенства удавались, складывались, и мы ближе и ближе, образно говоря, фактически достигали какой-то вершины возможности отца, ну или просто возможности отца, как они есть, мы должны ориентироваться на что-то более высокое. Иначе будем блудить или методом слепого втыка миллионы лет развиваться. Вот так увидите. Значит, полностью свободы, как оторванности от реальности отца, когда человек погружен весь в сам себя, не бывает. Ты все равно взаимосвязан с окружающей реальностью, ты дышишь воздухом, ты там пользуешься товарами, которые другие люди произвели, ты кушаешь то, что другие вырастили. Вот, значит, полной свободы не бывает, как оторванности. Вот. Полной свободы действия не бывает, что хочу, то и ворочу. Ты должен учитывать особенности устройства всей среды, дома, мира, как угодно это назовите, в котором ты живешь. Если ты это не учитываешь, называется твоя полная безбашенность, глупость. А вот, а значит, что ты очень быстро впадаешь в ошибки, очень быстро терпишь неудачу, результат не достигаешь. Понимаете? Вот, и когда ты, понимаете, весь мир устроен отцом, все законы определены отцом. То есть это его план творения мы реализуем, эволюционно развиваясь. И если мы выходим из плана творения, мы выходим из отношений с отцом, мы автоматически переключаемся на что? На то, что все наши результаты достигаются только нашими возможностями. А это очень малый диапазон наших возможностей. У отца всегда больше. Плюс иссякает заряд, который мы не получаем уже от отца. Вот и тогда что? Вы вообще ничего не можете делать. Проблема человека в чем-то? Проблема страха в том, что, живя метагалактикой, нужно сделать свободный выбор. Угу. Вот. Человек просто теряется. Сделать нужно свободное действие. И человек теряется. Вроде бы и то можно, я не знаю, что выбрать. Или, а я вообще не знаю, что делать, ничего не вижу, какие у меня тут возможности. А другая крайность, когда вот эта твоя свобода не ведет тебя, не развивает, не строит отношения с отцом, у тебя возникает тупик по жизни. Почему? Потому что любые жизненные ситуации, они изначально рождаются от отца. Ничего без отца не происходит. Никакая жизнь без отца не бывает. Без матери тоже, но мы сейчас об отце говорим, получается. Значит, твоя свобода воли как-то хоть чуть-чуть должна ориентироваться на волю отца. И чем больше эта ориентировка соответствует твоей воле отцовской, значит, тем четче ты можешь достигнуть результат желаний. Почему? Ты правильно идешь, тебя отец поддерживает, у тебя там энергетика умножается, там у тебя какие-то части заряжаются и так далее, и так далее. Вот. Как только ты теряешь эту связь с отца, ты можешь располагать только на свои силы. Но ты свободен. В том числе от отца свободен. Подумайте так, да? В результате свобода начинает быть чем? Адом для человека. Потому что ни отец, не разбираемся в законах, которым устроен весь мир, да? Вот. И что-то сделать, управлять, перестроить, там, владеть чем-то не получается, не имея навыков, возможностей для всего мира. Видели разницу? Это очень кардинальная разница. А значит, полной свободы у человека вообще-то быть не может. Я имею в виду полной свободы от отца, от окружающей материи, то есть от отца и от матери. А вот этого принципа, что хочу, то и врачу, что выбираю, то и мое. Да? Вот как вот хочу, так и поступаю. То есть здесь нужно правильно держать грань. Что хочу, то и врачу. У нас уже был фашизм, нацизм разных цветов. Да? Вот, у нас уже были ошибки, там вот выдумщики. Что хочу, то и выдумаю. Тоже свобода воли. А потом за этим человеком идут тысячи людей, глупцов, не понимающих, о чем речь по-настоящему. Вот, заходящих в тупик. Что у нас получается? Крах. Материя рушится, потому что этого хлама она не выдерживает. Материя развивается только отцом. Видите? Вот. Ну, понятно, матери, но и отцом. Значит, свобода воли — понятие относительное. И вот оно относительное где? В масштабах твоей жизни. В зависимости от того, насколько ты научен, насколько ты образован, организован что-то достигать, какие у тебя есть навыки, возможности и так далее. И вот когда речь идет о свободе воли, ты можешь быть свободен вот, в выборе. Свободным можно быть в творчестве. Но только если у тебя есть способности к творению, значит, творчество-то не получится. Чем ты будешь реализовывать свободу? Есть антипод творчества, тварчество. Видели? Тво — это творение отцом или твое отцовское. И так можно сказать. А тварь — это вообще другое слово, совсем другой корень. Это к животным относится. Поэтому выпадение из отца автоматически нас понижает, то есть транслирует в нижестоящее царство, оно животное. И мы попадаем в другие вообще условия жизни. Причем они вокруг нас, везде нас... Но мы по подобию они к нам тянутся. Если у нас нет животности, фактически вокруг нас человеческие условия. Если есть животность, тянутся соответствующие условия. А это другие, они жесткие более, чем человеческие. Они более грубые, линейные, чем человеческие. Вот. И у каждого из нас фактически есть немножко условий человеческих, немножко от отца, немножко животных. Ну, в зависимости от того, сколько накоплений нечеловеческих мы имеем на себе. Видели? Поэтому вот это вот поведение, да, Паш, захотел, убил. Я убил нечаянно, извини. Когда нет вот тут закона убить, нет допуска себя самого к этому закону, да, то даже случайно не получится. У тебя автоматизм этот не сработает. А если он сработал, значит, ты устроен так. У тебя есть вот этот автоматизм убивать. Речь не идет о защитниках и военных. Там другая цель. Там защита Отечества. Там выбирается из двух зол меньше. К сожалению, так. Так вот, смотрите. Получается, что если у тебя в какой-то области жизни вперемешку человеческие и животные законы, ну, то и начинается проблема. Да? Одни условия жесткие, другие тебе позволяют раскрыться, достичь чего-то, вырасти. Потому что только человеческие законы развивают человека. Вот. А где они жесткие? Там, где мы еще по-человечески не отстроены. Примеры у нас на физике. Места тюремного заключения. Это места, где изолируются люди, которые не освоили человеческие законы. Но поскольку они не осваивают их и там, они этим не занимаются, не понимаются. Да? Многими не понимаются, некоторым понимаются. Вот, то в той среде складывается вообще другой характер отношений. Если вы когда-то имели отношение к той среде, то вы понимаете, ну, по фильмам, допустим, увидите, да, что там линейные, жесткие законы. Вроде как по понятиям, честно, да, но понятия какие. Понятия такие, я сказал, раз я главный, а ты тогда идешь и делаешь. А это не свобода, не свободный человек, не в отце свободный человек. Там это отсутствует. И отсюда это очень тяжелое для человека условие. Чтобы человек разобрался, что он сделал, его помещают в такие условия, чтобы на себе испытал. Тогда, разбираясь, мог уже сделать выводы. Так поступать нельзя. Ну, это особое место для человечества, где идет отработка, наказание. Видели? Так вот, смотрите, получается, свобода воли, она возможна там, где мы именно человеческие законы жизни можем исполнять собой. И тогда у нас в этой законодательной среде Отец нам позволяет сотворять многое, что нам дозволено Отцом, или то, что мы хотим. Вот когда нам Отец открывает просторы, вот выбирай, что ты хочешь иметь по жизни, на самом деле это очень большой диапазон, а вот фактически вот здесь мы не привыкли определяться и выбирать. Почему? Привычка пятой расы, записанная в духе. Мне всегда определяли кто-то. Ну, не всегда, почти всегда. Как правило, родители определяют не указаниями прямыми, не словами, не требованиями, так внешне выраженными, определяет своим стилем жизни, как жить дальше ребенку. Потому что вот они такую среду жизни складывают, как могут. И вот эта среда является наполовину воспитывающей ребенка, половина вторая — это его накопление. А, вот. А значит, все равно это хоть косвенное, но определение родителями, в чем жить ребенку. Это не плохо и не хорошо. Это бывает разного качества среда, в том числе растящая ребенка и позволяющая там много чего достичь. Вот. Но это, знаете, как своего рода определение невольное от родителей. Вот так тебе жить, своим поведением они об этом заявляют. Видели? Вот. И вот когда человек, уже повзрослев, он должен стать самостоятельным, он должен выйти из зависимости от родителей, молодые люди, по идее, должны научиться соображать. Вот то, что они получили воспитание от родителей, насколько им полезно, насколько это поможет им по жизни. И оставить то, что полезно, дали родители, потому что ничего не оставить невозможно, ты не сможешь просто социализироваться, вот, встроиться, вот, разобраться в окружающей жизни. Но бывают моменты, заложенные некорректные. Всякие люди, и не нам судить родителей, называется, да, бывает. Поэтому просто ты должен уже сам перестроить свою жизнь, поскольку ты человек, становишься взрослым. Правда, это не у всех получается, у нас получаются зависимости. Есть зависимости до самой старости от своих родителей. Виталий там рассказывал примеры. Бабушки под 80, дочери под 60. И бабушка идет, отчитывает свою дочь, а там вот так вот стоит покорно. В общем, смешно было смотреть, когда уже взрослый, даже пожилой человек вот это вот все вот так вот ведет себя. Вот, то есть это до сих пор, то есть в течение жизни не состоялась самостоятельность этой дамы. Дочери. Не ее проблема, что мама у нее такая. И мама не виновата, что она такая, ну какая есть, да? А дочери нужно соображать. Ты под мамой или ты сама становишься мамой, самостоятельным человеком, да? А раз не смогла жить самостоятельно, пользуешься вот этими указаниями мамы. А мама тут как тут. Раз пользуешься, на тебе еще указания. Это ее реализация, она другой жизни не видит, вот она такая. Вот. А дочь, в свою очередь, другой жизни не видит. И ее давление. Это принцип неравенства людей, неправильного развития получается. В психологии есть такие моменты, когда человек в любом возрасте не может стать взрослым по-настоящему. В поступках, в делах, в принятии решений и так далее. А теперь вот смотрите, если уйти там от родителей, мы здесь люди почти все взрослые, вопрос в другом. Вот. А насколько вы вообще во всех моментах жизни самостоятельны, то есть свободны? И согласитесь, что у каждого из нас будет область, где мы в принципе свободны. Ну, например, дамы ведут домашнее хозяйство. Чтобы быть свободным, нужно владеть энергопотенциалом, какими-то ресурсами, членами семьи, быть среди них, да, управлять там, организовывать их, самой применяться в домашнем хозяйстве и строить это домашнее хозяйство по тому образу, который тебе желателен, как ты хочешь. Ты правильно ориентируешься, исходишь из возможностей, которые есть. Но в этих рамках возможностей ты управляешь им, да? Вот здесь свобода. Вот представьте, что дали тебе 1 000 000 белорусских рублей, так, чтобы было получше, да? Ну, квартиру можно купить, наверное, на эти деньги, да?
Белорусских рублей?
Да.
Если много, то да.
1 000 000 белорусских. Можно квартиру?
Ну, больше купить, чем
квартиру. Для коты.
Ладно, хорошую квартиру, да? Ну, допустим, у вас чего-то там еще осталось. Значит, из того, что осталось, ты свободен потратить куда угодно. Вот ты можешь разную квартиру купить, ты можешь ее по-разному организовать, что-то еще купить или все вложить в квартиру. Это вот эта своя свобода выбора, когда у тебя есть из чего выбирать. Понимаете? И причем это все в законах отца, это закон на твои деньги, ты им применяешься. Вот цель твоего применения исходит из тебя самой. Тогда ты свободен. Более того, ты умеешь вложить деньги. Если ты не умеешь и пытаешься их поприменять в своей свободе, и не туда направишь, и не удержишь их, ну понятно, что это все просто потеряется. Это не будет корректным управлением. Вот. Но в любом случае, когда человек растет, во все времена человек ориентировался на то, как его творил отец. Понимал он это, не понимал. Всегда человек старался ориентироваться на какой-то свой внутренний эталон, который он внутри держал. Некоторые видят образцы поведения человеческого вовне, в каких-то героях, в людях. Вот. И старались вот как-то лучше стать, эффективнее там работать, думать и так далее. То есть стремились эволюционировать и развиваться. Но при этом часть решений принимали самостоятельно, а часть принимали, исходя из обстоятельств, вынужденно или полувынужденно должны принимать какие-то решения, потому что в данных сложившихся условиях не было другого выхода, да, чтобы там жизнь продолжилась. То есть цель выхода из разных, даже сложных обстоятельств должна быть главной. Вот, первое — сохранить свою жизнь, сохранить здоровье по своей жизни дальше, да? Сохранить свою значимость по жизни, дееспособность по жизни. Потом сохранить то, что ты имеешь. В том числе и связи с близкими людьми, но это уже там приоритеты разные бывают у людей. Вот. И значит, выбирая в разных ситуациях, казалось бы, в свободе выбора, вот такой полной свободы, как оторванности, не бывает. Вот. Потому что это будет не свобода в организации, в росте материи, а свобода в хаосе, если для этой свободы у тебя нет закона. Вот ты не понимаешь закон, ты ими не применяешься, ты на них плюешь, вот, и строишь свои поведения или функции, не ориентируясь на закон. Вот это поведение, в принципе, в идеале словом «свободным» нельзя называть. Но у нас, к сожалению, и такие смыслы сюда вкладывают. Вот, потому что в слове «свобода» есть «во», которое, вот две буквы, которые означают волю отца, присутствующую в твоем действии и в твоем выборе одновременно. А если этого нет, то ты никак, ни на что не ориентируешься, кроме себя хорошего, законы для тебя не существуют, и понеслась, называется. Это хаос законодательный. На уровне воли это хаос, бардак и беспорядок. Это отсутствие иерархичности элементарной, которая бы хотя бы чуть-чуть тебя ориентировала, что вообще должно быть по жизни. Невосприятие устройства материи. Я не говорю об иерархах. Я говорю об обычном человеческом восприятии, как материя устроена. Как люди договорились строить отношения между собой. В конституциях всех государств записано, что почти всех, что главное для государства – это поддержка жизни, жизнеобеспечения такого необходимого минимально человека, живущего в этом государстве, человечества в целом. Вот. То есть это те законы, которые Отец проявляет для всего человечества, и все человечество за пятую расу в этом уже устоялось. Для большинства подавляющего людей вот эта вот норма «человек превыше всего», его жизнь, дорожить ей надо, эта норма уже устоялась. Если посмотреть там в средние века, вот фильмы иногда показывают оттуда, еще там да, в древность заглянуть, там вы увидите вообще другое отношение к жизни человеческой. Она имела гораздо меньшую цену. Надо — убью, не надо — не убью. Захотел — убил, потому что мне так показалось. Вот. И вот это вот главная заповедь или закон Отца по поводу человека, которого творит Отец, гласит «не убей, не убей». Почему такой закон существует? А потому что каждый человек становится выразителем Отца. И убивая другого человека, ты посягаешь на Отца. Убиваешь его частичку. Как вы думаете? Ответ какая? Автоматическая. Не то, что Отец тебя убьет. Да? Отец тебя все равно любит и из милости будет воспитывать дальше. Скажу более прагматично. Слишком много в тебя вложено, чтобы тебя развоплощать. Невыгодно. Поэтому лучше, вот в данном случае нужно зажать какие-то жесткие условия, перевоспитать, или в следующее воплощение отправить, но уже с отработочкой, да, чтобы ты научился жить законами Отца. А с нуля созидать биологию — это намного, скажем так, сложнее. И вот получается накладнее, дороже. Вот получается, что человек все время находится между выбором подчиниться законам Отца, то есть исполнить их собою, вот, или пренебречь им. И вот если человек думающий и соображающий, вот, должен понимать, что если ты следуешь этим законам, они тебя могут привести к новой организации материи, то есть к достижению результата какого-то. А когда ты попираешь законы, действуя хаотическое, не по законам, как ты можешь планировать результат? Кроме как своего желания, ничего этому не соответствует. И ты вообще не видишь, что происходит. У тебя нет критериев законодательных, на которые можно опереться и сказать, вот это правильно, вот это неправильно. Вот полностью все критерии отсутствуют, ориентиров нет, что хочу, то и делаю. Что ты дойдешь до этого результата? Конечно, нет. Во-первых, ближайшее окружение не позволит. Так Отец простроит, чтобы ты себя не запачкал дальше, сам себя не убил дальше отсутствием законов или беззаконием, вот, и ограничит тебя по жизни в разных условиях, жестких. Автоматически среда строит тебе жесткие условия. И люди могут тебе простроить жесткие условия, схватить за горло, посадить в тюрьму. Наказать фактически. Так работает воля Отца в человечестве в физическом варианте. Вот. А если ты ориентируешься в законах, то, применяясь ими, складывая их, ты доходишь до желаемого результата. И среда организуется твоим действием дополнительно, да? И у тебя все как-то мирно и гладко получается. Поэтому принять волю Отца — это вообще-то благо. И поэтому, если мы говорим, что воля Отца — это законы, она никогда не будет давящей, потому что как законы давят? Ты или принимаешь их, или они мимо тебя идут. Давить они не могут. Но когда ты в них входишь, они тебя организуют. Ты следуешь им, и так же, как в этих законах в норме прописано, ты что? Начинаешь перестраивать свой дух на течение по этим законам. То есть, что значит перестраивать дух? Ты организуешь свои поступки правильно по законам Отца. Угу. Значит, где выгоднее быть человеку? С отцом. Есть такая фраза «за пазухой его отца». В пазухе его отца. Вот. Но, знаете, просто там прятаться с таким смыслом невозможно, да? А вот иметь поддержку отцом от отца можно только тогда, когда у тебя есть контакт с отцом. И чтобы отец фактически передал тебе свою поддержку, он передает ее тебе своей волей. То есть на, вот тебе ряд законов, которыми ты применяясь, выйдешь из сложной для тебя ситуации. И тогда идет развитие, эволюционирование. Эволюция от слова «воля» тоже произошло. Вот так увидите. И фактически каждая эволюция, она ведет к какому-то принципу, уровню, стандарту человека внутри метагалактики вначале. Но помните, все во всем выражается. Разные изначальности, проецируясь в метагалактику, в данном случае пока 16 эволюций появляется, ну, в общем-то, помогают отстроиться человеку постепенно, шаг за шагом, на более высокое свое выражение. Вот. И вот когда мы выходим в волю Отца, Отец не просто утверждает то, что мы уже достигли, и дает одни и те же законы. А зачем? Они уже у нас есть. То есть мы когда-то уже в них входили, там, применялись, пробовали. Поэтому Отец всегда дает законы на перспективу развития. То есть Отец не может не развивать человека. Он его не может давать готовенько. Вот здесь, когда человек абсолютно готов исполнить ситуацию, Отцу неинтересно смотреть на такого человека, потому что он делает то, что уже есть. Никакой интриги в этом нет. Чувствуете? А когда человек начинает менять себя, чтобы достичь какой-то новый результат, привычки, поступки, соображать по-другому, позицию наблюдателя менять, там как-то по-новому приспосабливаться, действовать, вот это все уже способствует росту человека. И человек, меняясь вот в таких вот жизненных ситуациях, растет, вырастает ими. Поэтому и говорится, что любая жизненная ситуация, она тебя чему-то учит. Любая. Если она жизненная ситуация, обыденная, надоела вот это шнотиков, она все равно тебя учит. Чему? Выходить из этой обыденности. Она тебе надоест до чертиков, я не знаю, до какой степени, чтобы ты захотела из нее выйти. Это тоже учеба. Или сложная ситуация, непонятная тебе, и ты там стараешься, там умудряешься, как-то вот вертишься, крутишься, меняешься для того, чтобы ее как-то вот все-таки решить. И соображаешь, и там задействуешь окружающие условия. То есть находишь вариант, как решить эту ситуацию, причем стараетесь правильно решать. Видели? Поэтому вот эта воля, как законы, которые мы действуем, она не может быть грозной, давящей, карающей. Что значит карающее на законы? Нет таких законов у Отца. То есть Отец не карает никогда, он не убийца, не насильник и тому подобное. А, в общем-то, человек сам себя своим поведением загоняет в условия, когда у него только один выход. Иногда один – уйти из жизни. Иногда другой – признать свое поражение, честно об этом сказать и начать путь изменений. Если нет силы признать свое поражение – ситуация продолжается. И затягивает петлю на твоей шее дальше и дальше, если ты ее неправильно проходишь. Или пока не найдешь выход из нее, только правильный. Убейте одну такую закономерность или факт. Дойти до результата чего-то можно только на основе законов, тобой правильно исполняемых, на основе стандартов Отца, на основе мудрости от Отца и на основе правил любви, которыми строится любовь Отца в том числе. То есть только Отцом заложены какие-то результаты, если ты какой-то один из них начинаешь нащупывать и идти этим путем, ты дойдешь, если не будешь выпадать из Отца, потому что в любой момент поддерживает, там, наделяет каким-то зарядом, еще какие-то знаки дает, помогает. То есть он ведет тебя по жизни, чтобы ты дошел. Отец заинтересован в том, чтобы имел какой-то положительный результат, развивался. Вот. Как только выпадаешь, тебе некому поддержать. Отец бы и рад помочь, не доходит помощь до тебя. Потому что ты не в отцовских средах находишься, не в отцовской любви. Она есть, а ты к этой любви не имеешь отношения, да? Своей любовью. Дальше. Подобия у тебя Отцу нет? Где-то в чем-то частично или полностью? Полностью это вообще катастрофа. А вот хотя бы частично и все. Ты лишаешься поддержки, вот этой поддержки организации Отца. В принципе, вот так жили люди в пятой расе. В принципе, так же продолжаем и мы жить. Значит, резюме. Свобода воли в том, что мы умеем делать, какими законами овладели в этой среде, то есть овладели правильно, как у Отца. И вот тогда применяясь этими законами, сначала осваиваем их мастерски, потом осваиваем их креативно, творчески. И вот когда наступает законодательное творчество, вот здесь твоя свобода реализуется в этих параметрах и границах. Сами для себя мы и создаем эти границы, понимаете? Нельзя быть свободным, сотворять вне отца, без отца, против отца, вразрез с отцом, не владея законами и так далее. Невозможно, никакого результата не получится по простой причине. Вся материя устроена законами отца. Стандартами тоже, но мы говорим на законах. Согласны? Поэтому, если хотите вы разрешать ситуацию, сразу бегом к отцу ищите. Волю стяжайте на эту ситуацию. Если вы хотите какой-то конкретный результат и не знаете, это воля отца или нет, или хотите сильно, так что не думайте, воля отца это или нет, знаете, можете ошибиться. А здесь нужно всегда честным для себя быть, признать, что я не могу ошибаться, даже если слишком убежден сейчас. Вот. Ну, особенно если не понимаете стандарта в этой ситуации. Могу не ошибаться. И вот если срабатывает хотелка, не факт, что она еще вас доведет до правильного действия. А если вы свою волю ориентируете на волю отца, чувствуете, в чем воля отца, и иногда честно для себя признавая, что вы не того хотели, перестраиваетесь и начинаете поступать по законам. Тогда у вас ситуация поворачивается в этих законах к результату, возможному в этой ситуации. Или к тому результату, к кому вы шли, к чему вы шли. Есть такая поговорка в материи: если не знаешь, как поступать, поступай по закону. Очень просто. Это воля. Если не знаешь, как поступать, ищи волю отца на это. То же самое. Вот. Но вопрос в том, что воля у нас изменилась у отца. Она стала не планетарной, она стала другого качества, метагалактическим. И исход, начало этой разницы идет из стандартов. Жили планетой, жили троичным принципом творения отца, жили познанием воли и ее только освоением. Никаком управлении волей быть не могло. Сейчас стандарты здесь уже совсем другие. Живем огнем и синтезом, а воля вырабатывается нашими применениями огня из синтеза. А потом из этого огня начинает складываться воля. Значит, какой огонь ты смог собою отдать, отэманировать, сгенерировать или синтезировать вначале? Вот такого качества воли там и будет. Далее, куда ты этот направил огонь, взятый там у отца или сам сгенерировал? Вот входя огонь в какую-то материю, становится уже определенным ракурсом законов, то есть волей. То есть одна и та же воля. Если она направляется в разные виды материи, она будет работать по-разному, законы будут разные. Потому что сама материя, она устроена по-разному, по своим законам. И если разные законы встречаются с одним и тем же законом, будет итог разный. Ну, воля, допустим, для физики одна, воля для других присутствий другая. Ну, например, яркая разница. На физике нельзя мечом махать по человеку. Палкой, мечом, потому что есть риск убить, зашибить, повредить и так далее. Это категорически нельзя насилие. На присутствиях мы мечами рубим людей. Почему? Потому что закон здесь работает по-другому. Вводя меч, мы вводим волю отца в такого человека. Вот. И это воля отца, потому что меч — это воля отца в нас. Это не наша собственная воля. Вводя волю отца в человека, таким образом помогаем ему разобраться с ситуацией, наделяя его законами, которых он не имеет. И второй момент. Фиксация на любых других присутствиях, кроме физики, это не итоговая фиксация жизни. Именно в физическом теле, помните, есть такой ключ, самый высокий пункт соответствует самому низкому. Отец, допустим, 256, а проверяется единицей физикой. То есть самое вершинное творение отца, когда он сверху вниз входит в материю, Вот. Итоговое вершинное творение Отца — это физика. Если метагалактически, то физика метагалактики. Если планетарный, то физика планеты. Вот. А поэтому все офизичное проверяется самой высокой волей. И вот когда вы начинаете, скажем так, выявлять волю из огня, вы должны понимать, что вы не можете абы какую волю выявить, потому что все зависит от того, как вы огнем разворачиваетесь. То есть из стандарта выявляется. А стандарты — это некие критерии границы. Где вы есть внутри этих стандартов, если у вас такие стандарты записаны синтезом, отцом, вы стяжали, и где вас нет, где ваши действия невозможны. Как только вы начинаете иерархически некорректно влезать, где вас нет, и там, где вы не ориентируетесь, ничего не понимаете, обязательно куда-нибудь вляпаетесь, 100%. Понимаете? А значит, вне своего огня воля невозможна. Значит, волю отца минимум огнем волю нужно брать. Видели? Вот. Ну, понятие воли есть более глубокое, есть синтез воли. Вот. А воля духа для нас это уже мало. По большому счету мы перестраиваемся на стандарты, когда волю мы сами генерируем из накопленного в нас огня. Как вот? То, чем занимался раньше отец, волю отдавал, направлял человеку, да? И человек получал эту волю уже в готовом виде, как бы закон, которым должен научиться жить. То сейчас этого нет. Сначала стяжай стандарт, выработай огонь из этого стандарта. И вот то, какой огонь по качеству ты наработаешь, вот такая воля там и сложится, и запишется, тем, что этот огонь будешь применять. И получается, мы сами генерируем свою волю. При этом, чтобы не ошибаться, есть эталонная воля отца как ориентир, но это все равно, что отец стоит со стороны, наблюдает и не вмешивается в наши дела. Мы едины с отцом, синтезом и огнем на эту полку. Понимаете? А в воле мы свободны. Но вы должны понимать, свобода — это не от отца, а свобода — это когда ты достиг мастерства своего. Угу. Я вам рассказывала, да, вот такой вот пример. Ну, он яркий, для меня такой приемлемый и понятный. Заканчивает человек институт, врач, приходит в отделение, и ему никогда сразу не дают пациентов. Ну, это очень ответственная задача. Он по закону должен год проработать интерном и научиться за этот год быть самостоятельным. Вот. И тогда его что? Определяют какому-то профессионалу-врачу, который с ним занимается, которому там многие вещи объясняет, и такой интерн учится. Хотя у него диплом на руках, лицензии быть не может. Значит, и тогда, когда он сдает экзамены по окончании года, что он способен лечить людей, тогда уже ему доверяют все врачебные дела. Зачем это делается? Чтобы он правильно научился воле лечить. Помогать. Лечить — это помогать. Вы видели? А если это все пустить на самотек, то будет очень много ошибок, и нельзя это делать. Видели? Значит, когда он ходит интерном, он ходит хвостиком за врачом своим, смотрит, наблюдает, повторяет, исполняет поручения какие-то, тогда врач за ним наблюдает. Вот. И таким образом он воспитывает правильную волю в себе. И критерий самостоятельности — это владение законами лечения, помощи пациентам. Вот когда он учится лечению, в лечении он не свободен. 100%. Он соподчинен вышестоящей воле наставника и сам повторяет за ним, чтобы обучиться. Раз. Вот. А когда он обучается чему-то и уже получает право лечить, право, это, знаете, посвящение завершается правами. Значит, тут интересные вещи будут у нас разворачиваться. Вот тогда. Вот когда он получает право, он приходит к пациенту, у него есть выбор и так, и так, и так лечить. Но он научен, что если я нарушаю, будет один исход. Не нарушу, будет другой исход. И вот он выбирает среди того, что, в чем он уже ориентирован. есть из чего выбрать. Понимаете? Тогда он более-менее правильно достигает результата. Он понимает, что только по закону нужно действовать. Согласны? Вот. Значит, когда мы в чем-то не сведущи, мы не можем быть свободны. Вот я вам говорила, наверное, может, и не говорила, не помню. У нас седьмого синтеза с вами не было. Вот эта свобода от отца в биологических моментах или вопросах человека, гендерных, мужчина или женщина, да? И поведение, свободы. Это не свобода в законах, это свобода от биологических законов. И на самом деле это ни к чему хорошему не ведет. Мы проходили уже в истории этапы, когда отдельные товарищи не принимали волю отца. Это было между четвертой и пятой раз. Пятая раз он приучала к принятию закона, а четвертая раз я этого не знала. Она жила по-другому. Какие законы? Я и сам знаю, что хочу, то и делаю. А вы должны считаться со мной. Раз я главный, будьте добры, подчиняйтесь. Это вот условия четвертой расы. Это какие условия? Тюремные, демонские. Правда, похоже все? То есть ниже стоящие для человека. Вот, увидели. Вот, значит, получается, а свобода там, где мы уже сотворяем с отцом и как-то компетентны. Вот когда отец определил, что вначале мы будем осваивать посвящение, а потом развивать соответствующие части, ну, допустим, 10 первых посвящений есть, посвящение что дают тебе? Права управления. И у тебя появляются права управления 10 частями. Части тоже есть. Но ты им должен поприменяться, правильно поприменяться, организовать себя, чтобы это было правильно. Ты сначала познаешь права, как это правильно, ты посвящаешься в работу частей. А потом только тебе допускают к управлению частей. Когда в пятой расе этого не было, допустим, была душа, что делали с душой? А кто что хотел? Кто-то религиозно развивал ее верой, пожалуйста. Кто-то шел по другому пути. Что делали? Всякие эзотеристы, это не эзотерики, это эзотеристы, гоняли разные энергетические части или шарики, вот эти вот сгусточки по чакрам. Пулялись энергетикой по чакрам, а поскольку энергетика была ниже этих чакр, энергетика была эфирная, а чакры на астрале. И всякая нижестоящая энергетика, она загрязняет вышестоящую, если находится не на своем месте, если попадает в вышестоящую реальность. Что получается? Зашлаковывали, загрязняли чакры. Свобода от отца. Но не в воле отца и не в законах. Именно поэтому я вам говорила, у нас некорректность. Есть такая одна. По воле это некорректно, это поверхностная воля. Ты не входишь в законы, они в тебе не проявляются, не складываются. Это как бы скользишь по ним, по воле. Но не обязательно входишь. А когда ты в воле, воля в тебя уже входит. И тогда все складывается этой волей. Значит, вот эта свобода воли и понятие наличия воли только когда ты чем-то компетентен в каких-то законах, оно связано с тем, что есть эволюционный процесс, нижестоящий развивается вышестоящим. Как только ты какой-то этап материи освоил, прошел, какие-то ситуации научился проживать, у тебя обязательно включается следующий, чтобы ты дальше развивался, а следующий строится по другим, более высоким законам. И опять ты попадаешь в область, где она тебе непонятна, но находя правильные действия в новой области, ты вырастаешь этим. И таким образом это благо от отца тем, что мы получаем новые задачи по жизни, новые сложности, трудности, какие-то новые освоения, цели. Почему? Потому что мы этим можем взрастать. И подстава рая в том, в пятой расе, что там закладывался такой образ, когда ты доходишь до рая, там заканчивается твой рабский труд, там заканчиваются все твои тяжести, напряжения. Ты просто лежишь расслабленно, ничего не делаешь, а у тебя все есть. Вот вы подумайте, если у отца весь мир его устроен эволюционно, все движется, развивается от простого к сложному, более и более совершенствуясь, то и человек в такой же ситуации, как в норме, находится. Когда человек начинает, вернее, перестает действовать, потому что решил, что попал в рай, или даже душою вышел в рай, и душа не действует там, что происходит? Жизнь перестает течь сквозь этого человека. Он замирает, фактически угасает, перестает жить. Состояние самати, слышали? Отдельные существа четвертый раз, это сиховина, там висят парочка тел в самати. Состояние замирания жизни. На эфире только они висят, не на физике. Вот. А раз вся жизнь остальная вокруг тебя идет дальше, то ты начинаешь оказываться на задворках этой жизни. Постепенно. А потом открываешь глаза, когда просыпаешься, да, и у меня что так все вокруг стало напряжно и не очень приятно. А потому что ты не с отцом, потому что радует человека, а вдохновляет, скажем так, складывает комфортное состояние, комфортное проживание для жизни только те процессы, которые поддерживаются отцом. Мы говорим «удачные поступки». Мы говорим «удачная жизнь», «комфортная жизнь», «жизнь реализация», «счастливая жизнь». Вот это все без отца не бывает. Почему? Только отец направляет в эволюции правильно. Потому что у него наш источник жизни. Все остальные виды, даже отцов, даже других источников жизни, это не могут сделать, нечем. Понимаете? Поэтому только эволюция отца. Труд, который перестать должен быть тяжелым, обременяющим, ненавистным трудом, да, это, скажем так, показатель лени, когда у тебя главное, или усталость, когда ты себя чрезмерно стегал, поэтому тебе сейчас не хочется трудиться, вообще телу нужен естественный отдых. Кстати, бывает по-разному. Бывает, что человек пашет всю жизнь, следующая жизнь у него отдых. Жизнь-отдых через черточку. Отец обеспечивает всем необходимым, тебе не обязательно пахать, там, допустим, живешь на какие-то дивиденды, особо себя не развиваешь. Ну, в общем-то, жизнь-отдых. Если ты не дурак и успел отдохнуть, обязательно активируешь эту жизнь, просишь: папа, надоело мне это болото. Застой — это болото. Застой духа, застой жизни, когда мало перемен, это тоже своеобразное болото. Дух имеет свойство вонять, кстати. Дух бывает очень разный. Он привык жить, вертеться по-разному, по разным законам отца. Не факт, что все от отца. Вот у нас очень по-разному было в пятый раз, потому что вот такого эталонного ориентира, как отец, мы не имели. Вот как образ отца, допустим. Мы об этом не понимали. Вот, поэтому там застойный дух, неправильный дух, некорректный дух, когда складывает человека, подходит что к этому человеку, иногда на физике, иногда не на физике, просто воняет. Подходили к разным людям когда-нибудь? Хотелось вам вообще отойти и не связываться? Это не в том человеческом духе человек находится, в котором должен быть. То есть не теми поступками живет, не теми целями, эманациями живет, не по-отцовски живет. А бывают люди, которым прилипнуть хочется. И учиться, учиться, учиться. Правда? Вот. Вот и разбирайтесь. Бывает в прямом смысле воняет. Вроде хороший человек. И моется постоянно. Воняет неимоверно. Вот на физике просто.
У меня была ситуация наоборот. Когда приехал, на субботу работать, приехал мужчина, без ног. Ну, я понимаю, что мне надо к нему подойти и вопросы его помочь решить. Я была так удивлена, что у меня вообще никакого запаха. Я говорю, а как вы дома, вот как это вы моетесь, как-то вы же в деревне живете? Вот я достаю и из колодца воду сам достает, и я просто не такое вообще.
Без запаха это без эманации, кстати.
Ну,
вот вас, или они очень маленькие, такие эманации, так что их вообще заметить невозможно. Вокруг тела вертится, а все остальное пространство не охватывается. Инвалидность это тоже показатель. Это где-то на дебошире, на бедокуре, может быть, в другой жизни. Ничего просто так не бывает.
Старые люди поэтому, да, так пахнут, потому что они перестают.
Да, там застойный дух складывается. Вот это вот старье в квартире, там квартира вся заполняется. Это вот из-за вот этой вот жизни, которая перестает соответствовать жизни отцом. Угасает, угасает. Кстати, еще какие-то... Они перестают пользоваться какими-то частями, функциями. Знаете, тут память страдает, что функционал памяти уменьшается. Там какие-то вот энергетики соответствующие, уже биология меняется. Вот это все вызывает в пространстве вот эманации духа уже другого качества. Это вот такой запах идет, разлагающийся дух. Это вот этот запах. Поэтому можно без этого запаха жить, если ты в любом возрасте ведешь такую активную жизнь, если ты там заряжен, что-то новое постигаешь, там, даже если в постели лежишь, даже если инвалидом лежишь, мозги есть, работай мозгами. Глаза есть, работай глазами. Что угодно делай. Лишь бы чем есть, тем крутись и работай. И интересно будет, и какой-то результат уже будет. Движение жизни будет. Бывает по-другому, когда вы напитываетесь от других людей, энергетикой, там, в каком-то обществе побываете, приходите, и что? Это нужно смыть себя, снять. Потому что идет обмен же, энергетика, а в ней и дух есть, да? Вот. И иногда вот хочешь, самому себе неприятно, потому что от тебя излучается не твое и более низкого качества. Поэтому нужно здесь не только в душу идти, а здесь нужно еще в чистку к отцу идти. Потому что душам это не всегда смоешь. Или это будет кратковременный эффект. Вот. Поэтому эти вещи нужно понимать. Видели? Вот. О чем я хочу сказать? О том, что когда мы входим в синтез иерархии, воля отцовская – это то, на что опирается иерархия. Иерархия ориентируется и реализует волю отца, как она есть. Ее задача – донести разными отдельными деталями человечеству, потому что все сразу не войдет. Да? Вот какие варианты воли, законов, то есть вокруг нас. Где у нас законы и воля? Давайте, это вообще слова близкие очень и синонимы почти. Вот. Вот если религия, раньше о чем говорили, воля отца, она какая-то свыше, она где-то там всякое бывает, и вот ее иногда нужно бояться, иногда нужно просить на разрешение ситуации, да, но это как-то не воспринималось в нашей жизни. Вот она где-то там довольно оторвана была от жизни. Вот не учитывалось... Факт не учитывался, что воля отца, она уже частично в материи и законами определяет, какова это будет материя. Вот. И где волю отца мы с вами видим в окружающей среде и в человеке? Вот подумайте. Еще раз. Воля, закон. Это закон. Значит, мы должны что искать в окружающей среде, как проявление воли, проявление закона. Как работают законы, чем это выражается? Подумайте. То есть, когда вы входите в ситуацию, у вас есть такое представление, то есть, или опыт законов, которыми эта ситуация строится, вы... В горизонте соответствующей воли у вас законы есть, просто вот в данной ситуации мы применяемся немножко по-разному. Вот. Если вы понимаете, что вот эти законы у вас есть, вы ситуацию предвидите, провидите, вы можете увидеть перспективу, выход, результат и так далее. Это вот как ученые действуют. Описывая законы разных физических явлений, они могут довольно точно определить, чем закончится то или иное движение в законах отца. Вот, да? То есть при определенных условиях там, при движении происходит трение, шарик разогревается. это проявление закона трения, закона движения и тому подобное, нескольких законов. Когда вы не понимаете этих законов отца, вот не владеете ими, то вы не можете провидеть этот результат. Вы не можете сказать, чем ситуация закончится. Увидели? Вот. Но в любом движении фактически, а движение осуществляется духом, а дух записывает в себя законы отца. Значит, в любом движении материи, что биологическое, человеческое, что внешнее, и проявляются наши законы. Я тут стою, говорю, это движение слова, да? И это слово, это движение осуществляется по законам слова, законам речи. Там какие-то у меня части системы задействуются, какие-то возможности задействуются, ментал задействуется и так далее. Из этого получается слово. Все работает по законам, все организовано у отца по законам. Как только вы начинаете говорить не по законам, нарушаете закон передачи слова, не двигайте языком, какая у вас будет речь? Никакая. Нарушили закон движения языка. Ну или, допустим, эта функция выпадает по болезни. Все, не получается результат речи. Так вот, проявление закона во всем, в любом виде движения отца. У меня вопрос такой, а где отец волей своей? Прежде всего, вовне. Почему? Потому что то, что для нас внешнее, для отца это внутреннее. И наоборот, то, что для нас внутреннее, для отца внешнее. Вы вникнете в этот закон. Это закон еще Гермеса Трисмегиста. Это тот из управителей иерархии четвертой расы, который единственный стал соответствовать пятой расе. Поэтому его законы дошли до нас. Вот теперь смотрите. Любое движение вовне, для вас внешнее, осуществляется по законам дома отца. То есть воля отца или воля дома отца реализуется. Где отец проявляется волей? В любом действии. Чувствуете? Вот я сейчас болтала бутылочку. Это эффект чего? Каких-то там законов, движений, давлений и тому подобное. В этом отец проявляется? Да. Это его устройство мира. Не в смысле он сам туда залазит и сидит там. Это вот сказочки религиозные, это бредятина. Видели, да? Вот бутылка, если я сейчас уроню, она будет падать. Это закон притяжения, организованный отцом. Это часть воли отца. И отец этой частью воли проявляется вот в этом моменте. Проявляется, реализуется. Видели? И так во всем. Водичка выливается, то же самое. Вы чего-то там достигаете по ситуации, то же самое. Правильно следуете законам, отец вами является. Угу. Вопрос в том, что волю мы сейчас должны сами складывать. Мы ее должны генерировать. И определять, чтобы она соответствовала воле отцовской. В этом и сложность. Не привыкли с одной стороны, или не знаем как. Или дееспособности мало. А дееспособность нужно иметь в более высоком явлении, чем воля в огне и синтезе. То есть нужно уметь применяться огнем и синтезом, уметь распоряжаться огнем и синтезом, уметь вначале хотя бы стяжать огонь и синтез, то есть брать по закону его, по праву у отца, чтобы этот закон, вернее, чтобы этот огонь и синтез фактически был следующим каким-то пусковым движением твоего тела, твоей жизни в целом, да? Если огонь не входит в нашу жизнь, она перестает двигаться. То есть огонь движет волю, организует ее и заряжает дух на то, чтобы он побежал и исполнял эту волю. И так было и в пятой расе. Просто огня у нас было мало, он был в монаде маленькой искоркой, но эта искорка обеспечивала все движения по жизни. Маленькая-маленькая, микроскопическая, не знаю, какая это искорка в монаде, непонятно в какой реальности, но вот это она была источником всей жизни. То есть из нее там капал периодически огонь в нижестоящие там планы наши, тела, Вот, и заряжал эти тела на продолжение жизни. Пока капал огонь, пока он входил в материю человека, человек считается живым. Как только огонь переставал поступать в тело человека, что? Телу нечем было жить, оно умирало. Дух переставал быть движимым. То есть дух зависит от огня. Видели? Вот, молодцы. Значит, наша задача в другом. А сейчас в человеке где отец? Я первый день на 24-й. И отец огнем и синтезом для человечества является. Здесь подсказка. Вот в каком месте меня сидит отец?
Части.
Это часть. Тогда нужно говорить про всех частей. А конкретно в частях где? Вот есть физическое тело. Может это тело выражать отца? Может оно продолжением отца быть? Должно, скажем так, да? Значит, где, в каком месте сидит отец?
Везде, во всем.
Ум — это одна из частей, это точка. То есть в пятке не может быть. А все создано от отца. В пятке может быть. И в макушке может быть вот тут. Где отец? То есть полностью все тело должно, может выражать отца. Но все это не конкретно. И ориентироваться на просто ответ «все» не получится. А где конкретно вот все? Вот берем физическое тело, выражающее отца.
Может, в ядре.
В ядре чего? А где это ядро находится? В ядре синтеза. Ведь отец синтезом и огнем проявляется. Правильно, в ядре синтеза. В каком ядре синтеза? Сколько у человека ядер синтеза?
Сколько синтезов есть, столько ядер.
Это по частям. А если взять физическое тело? Где хранится в физическом теле в позвоночнике воля и огонь? Там не всегда синтез есть. Мы не всегда до него доходим вот, волей. Позвоночник — это символ воли.
В клетках.
В клетках. Молодец. Почему в клетках? Тело состоит из клеточек. А потом уже клеточки строят. Пятки, головы, все остальное. Понимаете? Группируясь. Базовый элемент тела — это клеточка. Мы имеем клеточное биологическое строение. Кстати, все части сейчас имеют такое же клеточное строение. Там материя другая. Даже если мы не знаем этого, мы стяжаем уже клеточное строение частей. Вот. А клетка как устроена? Вот как раз в ней есть ядра. Знаете все, да? И плюс есть открытие физиков или биологов, или медиков. Оно гласит, что человеческая клетка на 20% примерно состоит из плазмы, как материализованного огня. Но мы знаем, что если взять вот сферу, та же клетка, допустим, центровка — это ядро. Ядро — это что? Это компактификация всех возможностей человека. Или клетки, если это ядро клетки. Значит, это непроявленные могут быть там перспективные возможности, какие-то потенциальные. И часть этих возможностей реализуется, и цитоплазма это все принимает, преображается, там перемещается, меняет свое состояние. Вот. А часть еще в спокойном состоянии. Фактически ядро еще на что похоже? На шуньяту. Слышали такое слово, да? Это точка... Центровка материи — это всегда материальное понятие. Но клеточка — это материя все-таки. Вот. Это некая точка центровка, равновесная середина материи, причем иерархическая центровка, да? Углубляясь в которую, можно выйти на любую иную реальность, иерархически более высокую. И углубляясь в ядро, мысленно хотя бы вот исследуя это ядро, можно увидеть, что это ядро, что... тоже как-то состоит из фрагментиков каких-то. А эти фрагментики, в свою очередь, из других фрагментиков более мелких состоят. Ну, например, физики-ядерщики уже лет 30, а то и лет 50 назад, а то и больше это все писали. Есть такой предмет физики, ядерная физика. И там четко сказано, там вот средняя такая наука между химией и физикой. И объясняет четкое строение атома, как первого элемента, которое строится наша материя. Молекулы, как объединенные атомы, уже складываются с качества материи, да? А сам атом рассматривается как ядро, вокруг которого по орбите там бегают электрончики. Такой физический, пусть взгляд. Вот. И вот эти электрончики, они складывают границы выражения атома. Между электрончиками и ядром существует какой-то потенциал притяжения. Вот такая структурка, организованная материи есть. Вот. Дальше. Если, скажем так, углубляться в ядро, то, исходя из достижений или Оша, или ученых, когда материя человека на 20% состоит из огня, вот, то мы видим, что концентрация возможностей именно огнем находится в ядре. И если углубляться в огонь, мы должны понимать, что огонь управляется синтезом. Синтез — это более высокоорганизованная субстанция, чем огонь, вышестоящая для огня и управляющая огнем. Значит, чтобы огонь держался, был каким-то способом организован и именно выдавал какие-то нужные вещи, для этого синтез организует огонь и держит его и качественно, и количественно. Вот. И вот это то, как записан синтез, это записи синтеза, вот это, собственно, другой уровень восприятия человеческих потенциалов и возможностей. А вот теперь вообразите такую картину. Есть такой закон, когда, скажем так, чем выше иерархически, чем масштабнее для нас проявляется Отец, тем глубже он проникает в материю. Вот мы находимся, допустим, в центровке. Чем дальше границы дома Отца для нас, тем глубже в материю мы способны проникнуть с Отцом. Изучить ее до еще более мельчайших деталей. И вот ученые в какое-то время остановились, сказали, все, ядро не может делиться, это самая мелкая там, частичка там, вещества нашего. Нафига. Через буквально какое-то время короткое вдруг открывает, что ядро состоит из нейтронов и протонов, дающих массу и заряд ядру. Через какое-то время они вдруг открывают, что сами там нейтроны, протоны могут быть, излучать еще более мелкие частицы, там вот эти все кварки, нейтрино, которые настолько мелкие, что вообще вот для них планета не преграда. Они так вот проникают между всякими ядрами и огнеобразами, планеты пролетают и не замечают их, настолько они маленькие. А потом еще более мелкие эти частички начинают открывать. Это что? Это ученые, благодаря воле Отца, этим законам познания материи, проникают вглубь ядерную, субъядерную, материальную и познают, как оно устроено. Пусть даже это пока по законам трехмерности. Все равно это проникновение, это новое. Видели? Вот. И вот получается, мы жили планетой, один масштаб, даже Солнечная система пусть. А теперь вообразите, я вам в прошлый раз рассказывала. Космос, много миллиардов звезд, галактик, супергалактик. Они объединяются в универсум, много универсум объединяется в единое, много единых объединяется во все единое. Вот так вот вообразите себе настоящие внешние границы, сколько не километров, а парсек вообще-то у нас, то есть световых лет, сколько лет движется наш трехмерный свет в этих пространствах. Это миллиарды лет он движется в этих пространствах. Настолько они огромные. И то еще вот в этой вот восприятии мы до границ метагалактики не дотягиваем. Поэтому как-то сложно изучаем. Ну хорошо, усвоили границы метагалактики, а границы дома Отца. Метагалактика восьмая изначальность, а их сейчас 1024. Это о чем говорит? Что там таких метагалактик вокруг неисчислимое количество. У нас таких цифр в голове нету, не помещаются. И вот это все дом отца, как во внешнем реальности. А значит, на такую же глубину отец нам открывает микромир. Макромир открывает и микромир. Пожалуйста, изучайте. И законы показывают. Вот эти законы строят макромир, подобные законы строят микромир, но в других масштабах, потому что чуть-чуть по-другому. Видели? Значит, когда мы начинаем познавать человека по образу и подобию отца, мы должны понимать, что и масштабы жизни человека разворачиваются шире вместе с домом отца каждого. И дом отца к индивидуальному человека, он может быть, знаете, в таком ближайшем пространстве, метр вокруг человека, а может быть на километры, на всю планету и на всю метагалактику. Тогда человек начинает управлять уже метагалактикой. Вот, это разные варианты. И на такую же глубину вовнутрь, в микромир, открываются разные законы строения микромира человека. Значит, если мы идем хоть тем путем, а есть единство равновесия микро- и макромира, единство законов этих, вот, и это нам помогает, что, изучая микромир, не умея летать в космос, мы предполагаем, что примерно подобные законы действуют в макромире. И этому много уже доказательств. Например, есть взгляд на Солнечную систему как на большой атом. Похоже? Похоже. Это атом макромира. Есть ядро всей метагалактики, возьму изначальности. Ядро там в глубине даже и шиньята в том числе, да? Это разные вещи. Вот. Которые вокруг имеют какие-то вот виды материи, там все вот эти сферические, вокруг нее существующие, да? А вот мы это воспринимаем как макромир. А вы видели когда-нибудь в себе космос вместо тела? Есть такой опыт ученический, он не единичный, да? Когда переходишь вот в какое-то состояние, вот равновесного состояния вот со всем космосом, да? И вдруг ты понимаешь, что внутри твоего тела для тебя микромир, а для каких-то существ того микромира все твое тело — это большой космос. Например, для микробов. Сидят они в кишечнике, смотрят на окружающую реальность, и эта окружающая для них реальность такая большая, действительно очень большая. Познать ее нечем, невозможно. Какой большой космос! Сидим мы в клеточках отца в его теле, познать нечем, говорим, какой большой космос. Правда, похоже? Это вот аналогия между микро- и макромиром. Я о чем говорю? Что познавая... А, я не договорила про атом. Но дело в том, что есть, скажем так, такое мнение, что наша Солнечная система — это атом единого, не универсума, не метагалактики, а единого. Есть молекулярный взгляд на нашу галактику. Причем соединили ученые, ну, то есть наложили проекцию ДНК двуспиральной на всю звездную карту галактики, галактики Млечного Пути. И когда провели связи, оказывается, в каждой точке есть какой-то объект галактики Млечного Пути. И вот их соединяя специфическим образом, как две спирали в ДНК, они увидели, что как раз очень даже хорошо вся метагалактика являет форму ДНК собой. А ДНК — это уже молекула, другой вид огнеобразов, другой вид организации материи. Мы с вами огнеобразы не проходили, да? Ну ладно, может, какие-то азы захватим, потому что... Не рассказывала вам Саша про огнеобразы, чем они отличаются друг от друга. Ну, может, не помните, но давайте так. Если будет время, постараемся вот эти вот какие-то темы кардинальные, ключевые, все-таки понемножку рассказывать, даже если они будут относиться к синтезу. Они могут на любых синтезах выдаваться. Вот представьте себе, что вот все в доме у отца, наш мир по масштабам, микромир и макромир, это все одно и то же. И в определенных мерностях там не имеет значения, это макро- и микромир. Там вот само расширение масштаба — это всего лишь одно из измерений какой-то мерности, ну, такое более высокое. Даже не очень более высокое, начиная с 7-10 мерностей, там вот, это уже не имеет значения. Значит, отец творит одновременно что макромир, что микромир. Что это нам дает? Познавая микромир, мы можем примерный вывод делать о том, как устроен макромир. И наоборот. Понимаете? Поэтому, когда ты погружаешься в себя, человека, вот исследуешь, ну, там, миракливо, допустим, начинаешь изучать себя самого или воображать, с воображения начинается миракль, вот, то, допустим, ты можешь настолько глубоко дойти, что ты отстаешь до источника твоего огня и синтеза. Вот теперь вообразите. У нас есть несколько реальностей Отца, которые раньше назывались проявлениями, сейчас изначальностями. Вот. Это те большие области космические, в том числе, в которых развивается часть самого Отца. У нас то же самое, но в другом масштабе, меньше. Вот. И когда мы начинаем исследовать строение тела человека, видим, что клеточки есть у тела человека, у отца же тоже клеточки, по тому же принципу устроены, все по образу и подобию. Да? Изучая клеточку человека, можно примерно познать, как устроена клеточка отца. Не совсем, с определенными там ограниченными возможностями, но можно. Но дело в том, что человек — это не один вид материи, вот, допустим, клеточная, трехмерная материя, как мы ее привыкли воспринимать. А это множество материй, как матрешка, включенных друг в друга. Вот матрешечка именно. Потому что 4-, 5-, 6-мерная материя строит нас, а каждый вид материи дает нам определенный вид функций. Одна материя мысли рождает, другая материя чувства, потому что они имеют разные законы организации. Третья материя смысла, там силы строят и так далее, по всем частям. Очень даже сложно сейчас виды материи есть. Кстати, сейчас вот стяжали часть, впервые расшифровали, что это такое, называется интуиция генезиса. Вот не знали это? Ну, теперь есть у нас. На 26-м синтезе стяжали. Красота. У вас часть вера, вторая часть должна стяжаться. И вот смотрите, вот такой образ. Восприятие человека зависит от масштабов его разумного восприятия. Когда живем чисто планетой, планета — это среда, в которой живет образ Отца, его первая часть, не только наша планета, а вот вся планетарная изначальность, то есть первая физическая, вернее, изначальность, не планета, сейчас это называется физика. Вот. И физика, она фиксирует образ Отца. То есть подобные нашим планеты, с вот этой вот геологической ее природой, географией ее всей, без вот этого внешнего там магнитного составляющего, это физичность Отца. Вот. И вот это есть, но там по-другому это все. Физичность называется 32 присутствия, магнитная составляющая там есть, но это все равно в физичность входит. Вот вместе покоятся, как одно целое. Значит, у нас часть первая — образ Отца, и у Отца образ. У нас вторая часть — слова Отца, и у Отца вторая часть — слова. Второе проявление, или вторая изначальность, которая называется звездная вселенская, отвечает за другое качество материи под названием слова Отца. Вот. Это эфир, это энергетика. Значит, вся Вселенная, по сути, это эфир, энергетика Отца. Где есть вкрапление планеты, звезд, физичных, но это проявление первой изначальности внутри второй. И вот для каждого проявления, каждой части, каждой специфики материи есть свой ракурс восприятия. Вот просто сейчас начнем про ракурс. Если говорить, вам все понятно. Я постараюсь попроще. Когда мы живем в планете, мы воспринимаем цельные образы все. Вы видите меня, вы видите в целом там вот, стены, стульчики стоят, какие-то предметы, имеют все образы, да? Вот. И так мы это все воспринимаем. Когда мы начинаем углубляться в строение человека, разглядываем под микроскопом его клеточки, там атомы, молекулы всякие, вот, мы углубляемся и познаем более высокую реальность, которая тоже строит человека. В нем присутствует как другой тип материи, как матрешечка вложена. Да? Вот. Тогда нам нужно переключить восприятие образов на более мелкие детали. А более мелкие детали — это огнеобразы. Атомы, молекулы, частички, элементы и тому подобное. Вот так увидите. И значит, когда мы убираем основные границы физического тела, а видим просто ад, условно допускаем, воображаем, вот видим в итоге вот это вот чисто наборы разных атомов молекул, да, это будет звездно-вселенское восприятие нашей человеческой материи. Звездная вселенная — это второе проявление или изначальность, где развивается вторая часть Отца, Слово Отца. И чтобы увидеть свое Слово Отца, нам нужно увидеть наше содержание, как мы говорим, или какие атомы и молекулы строят нас. То есть это огнеобразное восприятие. Третье проявление или третья изначальность развивает душу, астрал, что у Отца, что у нас. Вот. И когда мы воспринимаем уже ту реальность, она где-то в глубине предыдущей. То есть в глубине цельного человека атомы и молекулы. Углубляемся в атом молекулы, любую, да? Вот мы получаем, куда уходим? В ядро. Потому что ядро уводит в глубину, ядро-центровка шуньята. Вот воображайте сейчас. И вот когда мы погружаемся в ядро, мы понимаем, что ядро, оно огнем живет и действует. То есть на физике это мы сейчас не видим, мы не воспринимаем огонь. А ученые это предположили, даже доказали, там отдельные эзотерики это знают, ученики эзотерики. Вот. То есть фактически это тот огонь, который генерирует разные наши возможности. Отсюда хромосома ДНК, то одни белки генерируют, синтезируют, то другие. Даже таким словом и называется, синтезируют разные белки. Без огня этот процесс не идет. То есть это там сгусточки биологического человеческого огня в ядре. И третий уровень восприятия — это огонь. В пятой расе Отец нас сотворял из универсума. Универсум на огромный, на за Вселенную нашу. Да? Вот. И мы знаем, что у Отца такое огромное тело, которое на весь универсум. И вот оттуда Он творил нашу планету. В универсуме более сложное устройство материи, чем у нас. Вот. Но как увидеть в человеке Отца, если Отец всегда был огнем? Ну, огнем, и дальше мы знаем синтеза. Нужно найти в человеке огонь. Где в человеке огонь? В ядрах. Сами ядра — это сгусточки огня, а потом уже этот огонь материализуется до ДНК. Вот видели? И когда мы условно убираем границы человеческого тела, границы атомов, молекул, вот эти все оболочки, и оставляем условно только сгусточки огня горящего, как точечки огненные у человека, то вот это первичное проявление Отца в человеке огнем. Дошло? Непосредственно, в прямом смысле, в буквальном смысле, огнем ядер Отец является в человеке. Самый такой поверхностный вариант. А дальше мы говорим, ведь мы живем не только универсумом, мы живем чем? Единым, всеединым, то есть доходим до седьмой изначальности, это планета уже, она устроена по типу материи седьмой изначальности. Вот это вот наша планета, да? И одновременно мы живем в метагалактикой, где планета встроена в метагалактику, это уже восьмая изначальность. Значит, нам нужно не только в космос идти, вовне смотреть, где там наша планета. Мало таких возможностей сейчас. А мы углубляемся дальше в человека. И когда углубляемся в ядра, мы вдруг видим, что это неравномерный, неоднородный огонь, а он глыбками присутствует. И вот эти глыбки огня, эти густочки более мелкие, они между собой организованы, синтезированы. И вот это то, как они синтезированы, это и есть субстанция синтеза, держит их все глыбки в одном целом. Называется субъядерный синтез. И углубляясь в огонь, переходя на следующий уровень глубины в человеке, мы доходим впервые в четвертый уровень глубины. Внешне это называется единая галактика или единогалактическая изначальность. А внутри нас это субъядерный синтез. Чем в нас проникает или куда, на какой уровень конкретно проникает единая галактическая изначальность? Вот эти все эманации, излучения ее. на уровень субъядерного синтеза. Единая галактика не ляпает на нас огромные такие сгустки своего огня и материи. Она мельчайше, тончайше излучается. Вот этими мельчайшими сгусточками субъядерного синтеза, которые даже под микроскопом уже наши не видны. Понимаете? А значит, на более глубоком уровне отец четвертой изначальности. Вот если условно брать даже изгусточки огня, то такими еще более мелкими точечками, искрами синтеза в нас проявляется. Это его живой огонь в нас присутствует. Еще более глубокая деталь, когда отец, проникаемся в пятую изначальность, дальше идем, нам нужно до восьмой дойти как минимум, чтобы дойти до базового стандарта в метагалактике. Начинаем идти дальше, значит, внешне это в космос, а внутренне, в микромир, это вот туда вот погружаясь что? Вглубь ядра дальше. Вот эти сгусточки субъядерного синтеза организуются более мелким субъядерным синтезом по качеству, соответствующим пятой изначальности. Всеединой супергалактике. Или супергалактика всеединая. Она другая по качеству. Только там уже мы не видим чего-то иного. Мы все видим синтез, глубже дальше будет. Потому что выше синтеза мы ничего не различаем от отца. Но мы только понимаем, что он будет весь разного качества, разных возможностей. То есть, чтобы организовать вот свое единство, да, нужно что? Из всеединого иметь какой-то источник, по какому принципу организовать вот эти субъядерные сгусточки синтеза. Еще один уровень взаимодействия с отцом — это вот этот вот всеединый субъядерный синтез, пятая глубина. Шестая глубина — пробуддический субъядерный синтез. И еще более глубокий — седьмая глубина — изначальный или планетарный, изначально планетарный субъядерный синтез. И восьмая глубина — это метагалактический субъядерный синтез. Вот примерно так вообразите. Вот. Причем каждый из этих видов синтеза, вот когда мы перестраиваемся из планеты, которая была раньше первым проявлением, или сейчас это называется физичность, а не планета, и доходим до метагалактики, или до планеты, которая встроена в метагалактику. Планета на седьмой позиции, метагалактика восьмая. Планета — это трансвизор отца. Эта часть развивает планету, а метагалактику развивает Ивдива человека планеты. Дом отца в первичном названии. Но только для человека планеты. Вот. Значит, вот эти все особенности частей и особенности, которые отражены в названиях разных изначальностей, там, звездная вселенная, солнечный универсум и так далее. Вот это все отражено в качестве того огня, который нас строит. И когда мы перестраиваемся с планеты физической изначальности в планету седьмой изначальности, собственно, планетарная изначальность, вот эти все предыдущие шесть позиций изначальности, это виды огня и синтеза, которые нас строят, и вот их качество мы должны усвоить, чтобы из глубины седьмой, а то и восьмой изначальности разворачивать стандарты и законы, работу физического тела, то есть фактически объединяться с отцом на уровне восьмой изначальности, да, чтобы включиться по качеству в метагалактическую жизнь. Количество на внешние полеты в космос, знаете, это когда созреем. Увидите, что философия синтеза ведет человека в начале внутреннего развития. Если у нас внутри не будет заложено биологических стандартов человека метагалактики, не дай бог мы туда вылетим в космос, там нам нечем будет жить. Тут же на этот космос метагалактика на нас включит все свои законы, какие есть, да? А мы не сможем в них выжить, потому что они требования серьезные к нам предлагают. Поэтому вначале нужно глубоко отцом переорганизоваться внутренне, но только это исходит из слиянности с отцом. Вот. А потом уже мы, благодаря внутренним способностям новым, начинаем пристраиваться к внешним средам метагалактики, когда вылетаем за пределы планеты, там далеко летим, вот сейчас солнечный аппарат у нас Марс осваивает, сейчас пойдут планеты Солнечной системы осваивать, потом галактики, потом еще чего-то там. А, кстати, уже какой-то звезде в нашей галактике уже полетел аппаратик за пределы Солнечной системы. Ученые говорят, там совсем другие законы. Это показатель того, что идет постепенное переключение вот качественно материи на разные уровни. И на каждом уровне у нас есть свой вид синтеза с отцом. Тогда вопрос следующий. Вот. Чтобы дойти до синтеза с отцом метагалактическим, нам необходимо слиться с отцом, открыться такой глубиной наших ядер, атомов, молекул, клеточек. Клеточки — это элемент, пятый вид огнеобраза, да? Чтобы аж восьмой уровень глубины там открылся, и чтобы мы, собственно, объединились с отцом его эманациями. И вот там глубоко в ядрах клеток, собственно, и находится живая субстанция отца. Не в смысле весь он там сидит, это глупо, да? Вот живая субстанция отца, которая нас объединяет, это синтез. И движет нас, как вышестоящий развивает нижестоящий. Поэтому если отец, значит, наделяет нас жизнью, он проникает в наши тела, рожденные матерью, разным огнем и синтезом, и организует, в зависимости от того, какие законы к нам до физики доходят. Как только мы закрываемся там глубоко, а только поверхностно приоткрываемся, вот он, я такой, только планетарно. Ну, значит, отец там будет где-то, но до конца не сможет прорваться, достучаться. Вот ты живешь этой планетой как хочешь, как можешь, а вышестоящие законы отца тебе не открываются. И тогда ты не растешь качественно. Видели? Так вот, смотрите, 8 позиций, которые нужно обязательно исполнять, чтобы дойти до отца метагалактического. Каждая из них соответствует той или иной изначальности. Первое — физичность. Что нужно, главное, уметь научиться делать, чтобы быть физичной, как отец? У отца физика, она собой синтезирует любые проявления отца. Это итог творения. Мы говорим, как матрешечка, физическое тело, все входит. И такой специфический огонь есть у человека в физическом теле, который не, знаете как, просто матрешечку складывает, которую, знаете, вот открою, они все рассыпятся, да? А который синтезирует как одно целое человека. То есть это специфический огонь синтеза, который человека цельным строит, сколько бы частей он не выражал на физике. Видели? Это вот физичность человека. И эта физичность должна быть по образу и подобию отцу. Поэтому как развивается наша физичность, определяет наш образ отца. Поэтому мы, живя просто цельно, вот как мы есть, руки, ноги, голова, без внутренних там рассмотрений, мы живем, стараемся ориентироваться на образ отца. Где этот образ отца? Внутри нас это чувство, понимание, воли, там, стандартов отца, когда ты чувствуешь прежде всего, потому что мы чувствительность нарабатывали в пятой расе, чувствуешь, что правильно, что неправильно, и стараешься соответствовать внутреннему такому чувству интуитивному, что в тебе так, что не так, и отсюда строить внешние дела. Видели? Это вот физический образ жизни. Такие главные параметры для него, не все, но хотя бы чуть-чуть перечислить. Когда мы говорим, что это звездно-вселенская, да, допустим, материя, звездно-вселенская материя, вот звезды, вселенная, это что? Это многообразие разных объектов в метагалактике, которые объединены одним началом. Раз. Да? То есть мы должны принять, что вокруг нас много людей, совсем не на нас похожих, вообще не живущих так, как мы хотели бы. Вот этих людей нужно принять вокруг себя. Это раз. С другой стороны, огнеобразное строение материи, это огнеобразный вид восприятия этой материи, который мы знаем как звездная вселенская, да? Скажем, что такое звезда. То, что излучает что-то. Звезда имеет такую характеристику излучаемость. то есть из центра ее что-то эманирует, да? То у нас каждый атом молекул должен что-то из себя излучать. И при жизни так и получается. Они что вертятся, из себя что-то излучают. Вот этими излучениями объединяются между собой. Как разные люди разными излучениями объединяются между собой, складывая единое поле людей. Угу. И не нам определять, кто в поле нашей жизни будет. Рядом с нами кто будет, я имею в виду. Не внутри нас, а рядом с нами кто будет. Внутри нас должен быть отец. Рядом любые люди, кого подойдет отец. Потому что внешняя среда — это одновременно еще что? Среда внутренняя отцов, для отца. Поэтому мы не определяем, кто к нам подходит. Какой мужик прилипнет, замуж выйдем за него, да? По подобию. Законы так срабатывают у отца. Главное, чтобы мы были сами собой искренними. Чтобы излучения были настоящие из нас. Дальше. Вот так вот, знаете, ассоциативно сейчас попробуем подумать. Вот. Третье. Это солнечная универсумная материя. А по названию это универсальность. Универсум от слова универсальность. Это такая материя, которая может вариативно меняться для того, чтобы пристроиться, уравновеситься с окружающими тебя вовне объектами, субъектами и так далее. Да? То есть приспособиться, измениться. Это всегда придает гибкость и пластичность. И если мы воспринимаем вот этот универсумный огонь отца как уже огонь, не обязательно огонь, ниже уже не воспринимается. Огонь как раз и имеет свойство универсальности, ароматичности, созидательности, там, все перестроить каким угодно способом. Да? Вот. Поэтому универсум без огня не воспринимаем. И человек тоже должен себе наработать разные качества универсальности, изменчивости, ароматичности, уметь перестраиваться. Для чего? А вообще для того, чтобы эволюционировать. Вообще для того, чтобы уметь жить комфортно, причем жить в любой среде. Отсюда от того, какая вокруг тебя и как ты ее примешь, как ты ее организуешь, будет зависеть твои качества и свойства и готовность к следующим пространствам для жизни. Видели? Поэтому это очень важное понятие. И плюс здесь на этом уровне идет вообще способность общаться с людьми, с очень разными, даже если они совсем на тебя не похожи. И вот когда ты живешь универсально, живешь отцом, знаешь, когда можешь огонь отца развернуть из себя, то есть я есть отец, я есть огонь отца, да, то есть вот слиться с отцом на глубину третью, вот в ядрышках, когда огонь начинает объединять тебя отца, ты начинаешь выявлять вовне, продолжать вовне огонь отца, и это позволяет тебе универсализироваться, то есть твоя материя многовариативно меняется. Есть такое? Есть. Четвертое, там, я не буду все эти термины объяснять, но хотя бы чуть-чуть увидеть. Четвертая изначальность называется единогалактическая. Здесь ключевое слово единое. Единогалактическая — это значит единый тип материи, один вид материи. Но единое еще имеет смысл единения. У нас был отец единый, его имя было такое. Это значит, принцип единства от отца шел людям давно. Там этот отец каким именем готовил человечество к единению? С кем в первую очередь? С отцом. И вот когда мы на глубину единой изначальности проникаем, там уже мы вот явление отца познаем субъядерным синтезом. А значит, единство с отцом возможно субъядерным синтезом. Синтез — это всегда какая-то динамика стандартов. Единство с отцом возможно тогда, когда ты вот начинаешь параметрами стандартов синтеза определять свою жизнь. Что нельзя, что нельзя, что можно там развивать, что нельзя. Как, что устроено отца, и это учитывая в своей жизни. То есть ориентироваться на вот то, как мир устроил отец. Это вот восприятие синтезом отца такое. Вот. А когда мы это достаем до отца, открываемся мы физически, клеточками своими, телом вот этим физическим, до четвертой степени глубины, до субъядерного синтеза, когда свое, все свое тело физическое соподчиняем стандартам отца и насыщаем субъядерным синтезом, у нас вовне получается что? объединение с отцом выразить. То есть мы доводим этот субъядерный синтез уже до физики, потому что путь открыт. Вот, и мы можем с собой таким образом выразить единство с отцом на уровне стандартов. Но если каждый человек — это тоже выразитель отца, от нас требуется еще что? Такое же единство с каждым человеком. Не в смысле под ним быть, а найти общее, что нас объединяет. А на вершине — это всегда источник жизни, один и тот же отец. Вот. И потом, благодаря разнообразию накоплений разных людей, по-разному с ними взаимодействовать. Но причем вот это единство и понимание, что все мы, как говорил Христос, братья и сестры, все мы рождены из одного источника, да? Вот это вот обязательно здесь присутствует. Тогда не будет войн, тогда не будет убийств, понимаете? Потому что ты будешь понимать, что ты поднимаешь руку на отца, что ты врешь отцу, допустим. Тогда вот эти смертные грехи не нужно будет вообще вот, объявлять, потому что они станут естеством жизни. Так вот, теперь смотрите, чтобы дойти до метагалактического типа, я вам волю отца расшифровываю понемножечку, да? Причем такое изначально более-менее. Вот. Нужно быть биологически человеком, рожденным матерью по образу и подобию, дальше уметь открываться разным маленьким деталям, да? Объединяться в общее поле с людьми и с отцом. Дальше нужно проникаться отцом, быть универсальным, быть единым с отцом, как и с людьми одновременно. А пятая изначальность — все единое. Все единое — это значит что? Идет не только такое единичное ваше проникновение отцом, да? Обязательно здесь проникновение каждым человеком, ближайшим к вам, как отцом. На основе и внешних выражений, и более того, что там интересное, на основе внутренних накоплений. Когда вы проживаете, что человек, стоящий перед вами, допустим, имеет пятое посвящение солнечной пятой расы, это адепт. Таких людей было единицы на планете. Это тут же соподчиняешься с ним правильно иерархически, да, вот по его внутренним мощи, потенциалу, да, и при этом учитываешь внешние обстоятельства дел. Когда ты понимаешь, что перед тобой человек вообще демонской природы, когда ему плевать на волю отца, у него там ничего от отца, вот в физике не горит, не доходит от огонь отца до него. Вот. Значит, это другое единение с таким человеком на других законах и основаниях. Но всеединство ведет к тому, что складывается тенденция среди людей объединения в команды ради явления отца. Объединение в команды идет на разных принципах, в зависимости от того, кто что из себя выражает. Но вначале по принципу первого равного. Понимаете? Вот это вот всеединство, которое тотально нас объединяет, и внешне, и внутренне, и друг с другом, и с отцом. Если тебе что-то там хочется закрыться, там тебе что-то коряжит, корежит неприятно, это, извините, во всеединство ты не относишься. Но ты такой вот открытостью тотальной и всех своих накоплений, внутреннего положения, доходишь до пятой изначальности отцом. Отец из пятой изначальности начинает открывать тебе путь к физике, вообще к проявлению на физике. А когда ты всеедин с отцом и с людьми, следующий этап, следующая глубина называется буддичность. Шестая изначальность называется или пробуддическая, или буддичность. Вот так вот, это то состояние огня материи, которое тебя способно вскрыть на 100% соответствие отцу, перестроить тебя, преобразить, выявить из тебя то, что на 100% соответствует отцу. То есть на шестом уровне слетает вся шелуха наших накоплений, и напрямую отец с тобою проявляется. Это вызывает в человеке состояние пробужденности или Будды. Нашла? Или Будды. Слышали такое слово? Пробужден. У которого уже нет неясности, где отец, почем, как он. Он углубляется и способен распознать вообще во всем отца, во всем его законы, там какие-то выражения, смыслы, сути. Все это у него есть уже накоплено. Это вот такого развития человека. То есть он свою суть открывает отцу. Свое глубокое внутреннее «я», каким бы оно ни было, он открывает отцу. И через вот это внутреннее «я» неповторимое начинает отец сиять. сияет плод до физики, определяет ты, кто истина. А когда ты истину Отца познаешь вот этой вот пробужденностью, буддичностью, да, то для тебя вот весь окружающий мир — это истинное, что тоже расшифровывается, открывается, и все ясно становится. Понимаете? Вот. И тогда уже смотришь на человека по сути, он кто. Тебе не надо сливаться дополнительно, потому что ты уже есть. Ты имеешь, как и Отец, такую же глубинную проникновенность с шестью изначальностями. Видели? Так вот вся изюминка в том, что планета Земля в новом состоянии строится не просто присутствием, а присутствием, которое называется буддичностью. 1024 буддичности строит планету Земля, видов буддичности. Ни на что не похоже. 1024 части служащего. Это тот предел, который можем познать у Отца и у нас. Угу. 1024 типа материи, пробуждающей материи, от Отца, Отцом пробуждающей, строит планету Земля. Как вы думаете, какое человечество будет на планете Земля? Пробужденное. Если один, да, там 96 будд во всей эпохе проявлялись на планете, то они пробуждались там мизером планетарной материи, про изначальности речь не идет, то сейчас эта тенденция дала всему человечеству, каждый человек может войти в состояние Будды, встать на путь Будды, то есть пробудиться к Отцу истинно, как Он есть, без наших призм восприятия Его воспринимать. До этого у нас какая-то своя призма, свой ракурс возможности воспринимать, и мы видим Отца частично. А когда ты полный Будда, пробужден буддичностями Отца, да, то у тебя вся картина соответствует Отцу. Это и Будда есть. Только не по статусу, не по посвящению, а еще выше, как полный Будда по реализации. Угу. Видели? Вот такое человечество растит Отец. Понимаете, да, что еще мы туда идем? Но когда ты открываешься до истинной сути, ты кто, ты не боишься ее открыть, ты ее принимаешь, кто ты, ты себя сам познаешь одновременно, да? Отца познаешь, что вообще преграды начинают стираться. А седьмая изначальность, дальше в этой буддичности углубляемся. Седьмая изначальность называется планета. План-е-то. И сопрягая разные буддичности, ты вообще видишь план планеты, и план всего человечества от Отца. То есть ты еще глубже раскрываешься Отцу. Фактически семерка — это трансвизор Отца. Седьмая изначальность развивает седьмую часть Отца, трансвизор. Трансвизор мы должны были изучать на 15-м синтезе, но у нас тут вдруг изменились стандарты. Вы его не изучали на 7-м, вы изучали столб, столб ушел там вообще довольно высоко. Трансвизор спустился на семерку. Так вот, трансвизор — это состояние, предшествующее формированию тела. Это какой-то аспект тела, который может изменяться, менять состояние, и благодаря этому тело может достигать какие-то иные результаты. Трансвизирование состояния. Транс — это выход за пределы предыдущих своих возможностей телесных. Визирование — это значит, виза от Отца в этом есть. Угу. В буквальном смысле вот такой перевод. То есть трансвизор — это вроде бы как оболочка духа, это вроде бы как похожее такое на тело состояние, но не вся полнота тела, а только его один из ракурсов, когда тело способно меняться. Например, тело человека способно преодолевать земное притяжение, зависать в левитации. Такие явления есть, они нередки. Допустим, в лицее у Виталия девочка одна достигла такого состояния телом своим. И вот чтобы это тело это исполнило, да, оно должно было выйти на определенную сложенность, настроенность, а это все исполняет трансвизор. Ну, допустим, вот такие мастера, допустим, восточных искусств или восточных боевых искусств, они что, умеют как раз вот так выпрыгнуть, то есть такое состояние телом сложить, да, что они как бы зависают в воздухе, могут вращаться в воздухе, а потом только срабатывает сила притяжения. Пусть это не длительное время происходит. Но они за это время успевают много чего сделать. Несколько раз выстрелить и тому подобное. Или ногами прокрутиться, там, ударить и тому подобное. То есть это вот особое состояние тела. Самый интересный вариант другой, вот так, чтобы ярко описать. Есть такая вот рассказ о кубанских казаках. Вопрос не в кубанских, а в том, что это казаки. Казаки — это воины, которые охраняли окраины государства. И фактически эти воины в древности владели своими особыми видами боевого искусства, где восточные на самом деле отдыхают. Только сейчас это почти утрачено. И вот остались отдельные воспоминания, которые там уже пожилые казаки подтверждают, потому что они тоже слышали об этом. Воспоминания о том, какие способности развивали казаки, когда они особыми упражнениями занимались, тренировались. И там я четко, даже сама эту книгу читала, там такой человек-казак, он входит в определенное состояние такое. Я бы сказала так, он входит в иную мерность. Открывается отцу, даже по пятой раз, иную мерность. Открывается материя большей мерности, впускает ее в себя. Вот. И в этом состоянии, да, если к нему летит пуля, вот физически, представляете, скорость пули, да, он успевает от нее увернуться, потому что в его более многомерном состоянии у него скорости там гораздо более высокие, он успевает среагировать телом. Тело подчиняется законам более высокой мерности, чем трехмерность реальная, где летают пули. Это состояние может быть таким, это, кстати, не только у казаков, еще у нескольких там определенных состояний, известно по разным народам. Вот, что когда, допустим, шашка острая, металлическая, рубит тело, оно как каменное, шашка в нее не входит. Недавно была заметка в интернете в Ростовской области, это, кстати, у нас передача была по российскому телевидению, вспоминали о том, что в Ростовской области примерно 60 лет назад был случай чуда с одной девушкой. Ну, она там, в общем-то, согрешила с иконой, и вдруг она застыла, как вкопанная.
Читали,
да? Вот. Вопрос даже не в том, что она застыла, бывает там состояние каталепсии, в ней просто дух остановился, я так это понимаю. А если дух остановился и не движется, то ничто его сдвинуть, то есть разрезать, не может. Она стояла весь пост перед Пасхой, от Рождества до Пасхи. Единственное, что ее не могли отодрать от пола. Доски пола выпилили, перенесли просто в место, но оставили под наблюдением. Да, вот. Она не умерла, у нее было биение сердца. Внутренняя какая-то жизнь продолжалась. Внешнее тело не могло сдвинуться. Это тело трансфизировалось духом некорректного поступка, действием некорректным, до вот такого состояния, что навредило. То есть фактически какое-то движение было против духа, то есть против законов отца, вот, вот, которое позволило остановить течение твоего духа. Жизнь не ушла, а она застыла. Ее пробовали колоть шприцом, там что-то привести в чувство. Иголки ломали, шприц не входил. Ее пытались там вот стучать, бить, ничего. Вот глаза вот живые, но они не мигают, чувствуется, что живые. Ничего не происходило. И собрали свидетели, это все писали, потом вспомнили, что это был не единичный случай. Давайте так, то, что об этом мало пишут, это только лишь для того, чтобы не вводить людей в шок, в страх религиозный. На самом деле такие случаи, явления есть. Это когда законы иной реальности проявляются у нас на физике, и такие вот редкие явления возникают. Вот. Это о чем говорит? Что в этот момент у девушки трансвизирование пошло против жизни. Но это тоже трансвизирование тела. Видели? Это и трансвизирование. Так вот, наша планета Земля, седьмая изначальность, которая отвечает за развитие трансвизора самого Отца. Как вы думаете, наша планета по какому принципу будет организовываться для жизни? По принципу трансвизирования. По принципу «измени сам и измени других». По принципу «продолжь жизнь». Трансвизируйся до пробужденного состояния. трансвизируйся до явления Отца физически собой. То есть измени себя сам. Найди телом такие состояния, которые бы тебя вообще по-другому бы позволили реализовать. Это такие ключевые моменты вот для того, чтобы вообще идти дальше, развиваться. Это умение трансвизироваться для чего нужно? Для того, чтобы мы по пятой расе, являющей собой материю одного типа, жили только физикой, да? То есть одним видом мерности, вот, смогли вместить в себя материю многих мерностей, и чтобы этой материей жить, этими законами жить, наши тела обязательно должны уметь трансвизироваться, то есть перестраиваться, меняться, выходить за пределы своих возможностей, чтобы быть многомерными более и более. И речь идет даже о физических телах. Видели? Чтобы физическое тело было, допустим, не семимерным, как это было по пятой расе, а, допустим, 4000 там с чем-то мерности у него было. Внутри работали, вот так было сложно устроено. А это множество таких видов материи и множество функций, которые становятся свойственны физическому телу. Есть? Есть. Молодцы. И вот мы с вами попадаем в реальность отцовскую. То есть выходим, говорим, метагалактику. Шестая раса разворачивает пространство жизни для всего человечества нашей планеты, всю метагалактику, состоящую из 4096 видов материи, столько же количества огней, которые управляют этим материальным присутствием. Причем наша планета не единственная, понятно, в метагалактике. Там мы сейчас так еще не особо можем взаимодействовать. Давайте так. Почему мы не видим другие человеческие цивилизации? А кто сказал, что они нашей мерностью живут? А мы что, особо можем видеть другие мерности? Пока еще не особо научились. Если уж говорить об ученых, так это точно. Да? А те, кто умеет многомерно действовать, вот, те начинают потихоньку воспринимать, общаться. Выходят в залы там разные, то есть многомерные залы, отца, влады, да. Там можно встретить их помощников, человеков, но не с нашей планеты. Минимум на трех планетах метагалактики уже ведется синтез, и они идут по пути развития синтеза. Минимум. И общались мы с цивилизациями человеческими, где люди похожи на нас и не особо похожи. Там одни формы человека — это плоские носы, две дырочки вместо носа, такой лысый череп, маленькие ушки, а чем-то на змеиную головку похожи, но добрые люди. И кожа такая зеленоватого цвета, это нормальный ее оттенок, но человеки. Другие человеки, знаете, какого синего цвета, как аватар, как марсиане, это аватар. Аватары нарисовались марсианского типа. Это у нас в мозгах человеческих, в памяти, вот там в глубине, есть образы того, что кожа человека может быть синей. Это марсианская форма жизни. Венерианская более красная, там немножко другие признаки. Двуголовые, то же самое. Есть такая форма жизни. Сказки есть с двуголовыми людьми. У меня книжка была в детстве такая. Прикольно, так думаю, ух ты. Но это не восприняло как что-то чужеродное. Да? Вот где-то вот это вот все бывало. То есть такое возможно. У меня так это запечатлялось. Вот и так далее. То есть получается, что мы не одни в метагалактике, и фактически метагалактика — это дом Отца для людей, живущих на планетах, но между собой, тем не менее, взаимодействующих. Живут в разных реальностях, уровни мерности физической совершенно разные могут быть. У кого-то трехмерная у нас, например, у кого-то десятимерная минимально. Попробуйте эту материю воспримите. У кого-то там 200-мерная, а 4096 плюс 256 это сколько будет? За 4000 там под 600 мерностей, видов мерности есть в метагалактике. И столько же вариантов материи, столько же вариантов физичностей. Вот так вот все вместе может проникаться, синтезироваться. И вот уникальная физика человека уникальна тем, что она все это в себе вмещает и сочетает, рождая новую ценность. И это метагалактика. Принцип жизни совсем другой. Вы увидели, да? А теперь вспомните. На планете Земля в трехмерном пространстве есть Отец, Сын, Святой Дух, воля, мудрость и любовь, которые дальше воли Отца не пускают. Отец волей своей грозно наказывает и карает людей, которые позарились на невозможное. Вот. А к неизведанному не прикасайся. Вспомните войны, состояние злобы человеческой, накопленной на планете. Да? Вот. Ну, вообще не хочется назад возвращаться, правильно? Такую жизнь. Хочется такую многомерную, интересную жизнь. Вопрос реальный, как в себе это воспитывать. Так вот, воспитание начинается с того, что ты открываешься Отцу максимально глубоко. Какими качествами, свойствами, какими своими глубинами, открытостью Отцу, допустим, всеединством, способностью меняться, пробуждаться Отцом, способностью вообще вариативно меняться, вот, пересекаясь с разными другими цивилизациями, если ты искренне глубоко открываешься, ты дойдешь до синтеза метагалактического в себе, то есть синтез метагалактический, отцовский, проникает в тебя, и тогда уже путь открыт вот на этой планете Земля, ты его реализуешь. Видели? Но вот не перепрыгнешь через эти изначальности, то есть нельзя быть сволочью человека метагалактики. Увидели. И вот такова воля Отца. Вот такова воля Отца, которая нас вот так устроила. Это его закон. То есть что внешне Отца познаем, что внутренне. Но путь один и тот же, метагалактику. Видели? В глубине метагалактическое качество, во мне метагалактическое количество. А качество и количество — это две стороны одной медали. Говорю философски, может, не всем понятно, почему, но у Отца этот смысл точно есть. Есть такой. Теперь такой вопрос к вам еще раз. Где в нас сидит Отец? Сидит — это, конечно, утрированно, но правильно. Где? В шуньяте может быть, но это больше материнская, это центровка материи, там мать больше, а не отец. Хотя отец с матерью может быть, но это материнское начало. В ядрах клеточек. Вопрос в том, на какой глубине вы Отцу открыты, чтобы он тобой выразился. Так вот, я сказала о 8 изначальностях, а их сейчас 1024, чтобы до всей полноты Отца дойти. Правильно, есть куда расти? Даже не буду в ту сторону говорить. Смешно, насколько это все невозможно пока, да? На самом деле возможно. Ну, вы сейчас реально технологически увидели, вот, что Отец вокруг нас и во мне. То есть можно сказать, что Отец во мне, конечно. Везде во мне, конечно. Можно сказать, что Отец вокруг и везде и во всем, конечно. И вы сейчас понимаете, почему. Согласны? А когда вам говорят, вот там на небе сидит Отец, вот он тебя покарает, да? Представляете, маразм, детский сад, вот такое восприятие. То есть это оторванное восприятие, вот там вот Отец, да? А я вот тут сам без Отца бегаю. Это только демоны так живут. Они не воспринимали, ему фиолетово было, где там Отец? Видели? И он пытался их достать молнией. Вот как Зевс метал молнию. Три молнии встречаясь, троичный принцип творения. В пятой расе у демона рождалась душа. И он переставал быть демоном. Как они этого боялись? Из привычного выйти боялись. Открыться Отцу боялись. Поэтому их тела были кондовые. Железобетонные, жесткие, непластичные. Нашла? Ничего не напоминает факт с этой девочкой, которая остолбенела? Жена Лота оглянулась и остолбенела, стала соляным столпом, то есть камнем стала. Оглянулась, можно иносказательно посмотреть, свою жизнь повернула вспять, не туда стала жить. Ей было сказано не оглядываться. Видели? А это эпоха четвертый раз. Перехода четвертый раз в пятую. Когда вся эта ситуация случилась. Города горели. То есть это говорит о том, что если ты динамику своего духа против отца поворачиваешься, твоя жизнь останавливается. В лучшем случае ее отец забирает, чтобы ты себя не загадил в этой жизни. Чтобы в следующем воплощении ты не помнил свои эти пакости и попробовал прожить дальше как человек. Вот так все интересно устроено. Как вам? Классно? Это мы погрузились в волю отца, и мы разбирали вообще, как отец устраивает мир. Такие маленькие вопросики. Где отец? Смотри, какая тема классная получилась. А теперь вы, знаете, как пробудились к отцу, да? Вопрос в том, что теперь это телом собою сделать. Мозгами вы пробудились, теперь всем телом. Значит, мы идем в практику. И мы стяжаем новую волю и волю нового плана творения отца в связи с изменением иерархии. Но стяжаем это вот этим методом физическим. Физическим телом. Вот как я сейчас росла. Открываться отцу глубже и глубже. Воображайте там ядерность, субъядерность, как угодно. Вот как воображение — это мышление шестого вида. И когда вы складываете вот шестой мыслью, это образное мышление, образ, как движется огонь, вот мысль указывает, куда огню идти. Мысль складывает образ, который нужно заполнить огнем. Поэтому воображение есть ключ к высшим мирам. Это фраза учеников. Поэтому, воображая, вы направляете огонь в ту или иную область. Воображайте глубже, там вот все больше и больше углубляясь к отца, и вообще туда вот огонь отца по вашей мысли дойдет. Почему нет? Тоже метод. И мы не просто огонь отца стяжаем, мы стяжаем и синтез отца, как стандарт человека метагалактики, да? И стяжаем огонь воли отца. Вот это мы еще не стяжали. Это может быть наша будет экзаменационная практика. Итак, мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся физически, физическим телом. Всем накопленным огнем, вмещая физическое тело. Все части, ядра синтезов, стандарты. И проживая реальность, тотальную, отцовскую, утверждая, что отец везде, независимо от того, физически явленный или в других мерностях, все равно это реальность отца, реальность его дома. И проникаясь всем накопленным огнем и синтезом, мы физически синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми и Фаим. Метагалактической изначальности для физического тела пока выше не получится. Владыки из Акаполиса метагалактики. Синтезируя с нашими хум, с хум изначальных владык Кутхуми Фаим, мы стяжаем, проникаемся огнем, стяжаем форму посвященного 15-го синтеза, изначального состоящего отца, экзаменационного синтеза. Сейчас мы не ипостасями будем сидеть на синтезах, посвященными новый стандарт. Синтезируясь с владыками, проникаясь их огнем, мы синтезируемся с изначально высшим отцом метагалактики. 4096-го вышестоящего метагалактического присутствия. Это 8192 глубины или присутствия, сквозь которые манирует Отец нам. Есть. Но, синтезируя с Отцом, мы просим Отца наделить нас синтезом преображения
нашей телесности и синтез телесности. И стяжаем у изначально вышестоящего Отца метагалактики прямой огонь человека, каждому из нас и синтезу нас, прямой огонь человека метагалактики, именно его. И синтезируя с Отцом, мы начинаем открываться поэтапно Отцу своим телом, транслируя или трансвизируя его в синтез тела прямым огнем Отца. И синтезом, синтез тела. И синтезируя с Отцом, мы фактически заполняемся в физические клетки, все наши органы и системы в целом, все тело физическое, заполняется прямым огнем Отца физического в метагалактике. И на планете Земля одновременно. То есть огонь внешний вокруг и проникает в наше физическое тело. Теперь каждой клеточкой утверждаем, открываемся прямому огню Отца метагалактики. И огонь начинает открываться и проникать из ядер клеток наружу в физическое тело. Вот так вы видите. Не извне вовнутрь, а наоборот всегда. Потому что внутреннее всегда выше, чем наше внешнее. Из ядер физических клеток мы просим Отца отэманировать, заполнить нас огнем. Дальше углубляем, как бы мысленно ныряем в ядра и стяжаем у изначально вышестоящего Отца метагалактики звездно-вселенское явление изначально вышестоящего Отца метагалактики глубиной ядер огнеобразов каждому из нас и синтезу нас. Там множество огнеобразов разномерных во Вселенной уже есть. Вот. И открываемся ядрами каждых атомов, молекулов в нашем физическом теле. И дальше вглубь идем. Далее глубже синтезируя с изначально вышестоящим Отцом метагалактики, в ядрах атомов и молекулов вскрываем, открываясь ими, скрываем прямой огонь Отца. Это универсумно-солнечная глубина Отца. И огонь начинает эманировать до физики, заполняя нашу физичность, физическое тело, даже пространство этой аудитории. И далее глубже синтезируя с Отцом, углубляясь в огонь ядер атомов молекул, мы углубляемся до субъядерного синтеза ядер атомов молекул. Единая или единогалактическая глубина проявления Отца нами. Возжигаемся, проникаемся и до физики доводим из единой реальности, которая в глубине нас, единый огонь Отца. Есть. Далее глубже синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, углубляясь в этот единый субъядерный синтез, находим источник его возникновения, всеединую глубину явления Отца в нас. И до физики доводим всеединство Отца в каждом из нас и в синтезе нас, разворачивая вокруг нас эманации, всеединые метагалактические эманации Отца. Вот вы теперь понимаете, какие стандарты несет этот всеединый огонь, единение всего человечества, то есть всеединство. И далее глубже синтезируясь с Отцом и ныряя во всеединый субъядерный синтез, выходим на пробуддический субъядерный синтез, шестой уровень глубины, шестой изначальности, и стяжаем оттуда у Отца, открываемся пробуждающему синтезу Отца. Он как бы заполняет и головной мозг, и все тело. И вот тут вот истинная реальность Отца нас касается. Мы внешним способом дошли к Отцу. И заполняемся пробуддичностью Отца, доводя ее до физики, сквозь все наши открытости, все наши изначальности, до физичности доводим. И вокруг себя разворачиваем, развивая среду пробудичности отцом. То есть здесь вот фактически нужно просто открываться отцу автоматически за счет разницы концентрации синтеза, отцовский синтез нас заполняет до физики. Вот, смотрите, состояние уже поменялось. Дальше. Еще далее углубляемся в синтез пробудический. И в синтезе многих пробудичностей мы выходим на глубокий уровень, планетарно или изначально планетарный уровень явления Отца в нас, внутри нас, где пробудичности организуются до изначальной планеты. Поэтому у нас планета Земля — изначальная планета. Изначальность начинается с седьмой изначальности. Это тип материи такой. И отсюда на физику вовне мы начинаем качественный изначальный синтез эманировать собой. Не тужимся, ничего. Здесь просто открытость на еще большую глубину должна быть. Есть? И далее еще более открываемся. Восьмой изначальности Отца, как той реальности, которая устроена Отцом для жизни человечества в нынешнее время. И открываемся метагалактичности Отца, когда много изначальности ее строят. И открыто, в полноте начинаем эманировать прямой огонь, прямой синтез изначально вышестоящего Отца метагалактики, буквально физически. И этим синтезом синтезируется 8 изначальностей в нас, являя одну цельную реальность Отца и человека. Дом Отца. Господа, мы вошли в дом к Отцу. Держите, пробуждайте, настройтесь, ищите как-то состоянием телесным тем же. Отец вот присутствует в нас. Постоянно впитывайте эманации, вот еще больше открывайтесь. И проникаясь изначально вышестоящим Отцом, синтез физически, мы стяжаем у изначально вышестоящего Отца метагалактики напрямую стандарты жизни человека метагалактики. И синтез стандартов жизни человека метагалактики вот здесь в аудитории нами эванируется, доводя до физичности нас. И далее, синтезируя с изначально вышестоящим Отцом метагалактики, стяжаем напрямую огонь воли жизни человека метагалактики каждому из нас и синтезу нас. Этот огонь несет в себе эталонные законы, как живет человек метагалактики. Фактически вот этот огонь воли другому, прямая воля Отца огнем заполняет нас вот напрямую из восьмой изначальности, доводит до физичности нам привычной. И эманируем из нас прямую волю Отца метагалактической жизни человека метагалактики. А теперь утвердите, откройтесь еще больше Отцу и попросите заполнить нами, сквозь нас, всю планету Земля волей жизни человечества, метагалактики на планете Земля. Эманируйте. Молодцы. И далее глубже синтезируя с изначально вышестоящим Отцом метагалактики, держите вот эту вот открытость. Мы стяжаем волю Отца новой биологии телесной каждому из нас и синтезу нас. Как человека метагалактики. Вот просто впитывайте огонь всеми возможностями своими, доводя это до физичности и до внешней реализации. Есть. Заполнились. Далее, синтезируя с изначально вышестоящим отцом метагалактики, попросим прямой постоянный синтез отца каждому из нас в явлении новой иерархичности изначально вышестоящего отца метагалактикой в каждом из нас и в синтезе нас. И синтезируясь напрямую с изначально вышестоящим отцом метагалактики, мы стяжаем прямое явление метагалактической иерархии 1024-ричное волей отца каждому из нас и синтезу нас. Стяжаем 1024 синтеза иерархического изначально вышестоящего отца ракурса метагалактики каждому из нас и синтезу нас. Заполняем себя полностью, все части свои вот этой открытостью отцу. Стяжаем у изначально вышестоящего отца метагалактики 256 синтезов посвящений, или лучше, изначально вышестоящих ипостасей посвящений каждому из нас и синтезу нас. Заполняемся и эманируем физически собой явление иерархии Отца метагалактически. Углубляя синтез Отцом, стяжаем 256 иерархических синтезов изначально вышестоящих ипостасей синтеза изначально вышестоящего Отца, занимающихся развитием частей. Эманируем собой, усваивая по возможности эти материальные перспективы. Проникаемся. Далее еще глубже синтезируя с отцом, мы стяжаем 256 иерархических синтезов изначально вышестоящих ипостасей статусов изначально вышестоящего отца в трансляции метагалактикой. Проникаемся, заполняемся, впитываем и эманируем собою. Еще глубже погружаясь отца, стяжаем 256 иерархических синтезов изначально вышестоящих ипостасей изначально вышестоящего отца каждому из нас и синтезу нас. И просим отца преобразить каждого из нас и синтез нас на явление иерархии изначально вышестоящего отца планеты Земля физически каждым из нас внутри, когда мы отстраиваемся 1024-рично, и синтезом нас, когда между нами вспыхивает 1024 уровня материальных отношений. Это метагалактический уровень, но с фиксацией на планете Земля. 32 на 32 — это 1024. И разворачиваясь эманациями иерархии изначально вышестоящего отца, эманируем иерархический синтез, за ним иерархический огонь на планету Земля, матери планеты Земля, прося помочь мать в усвоении этого огня и синтеза, в стройке нас, в новые иерархические отношения с материей и с отцом. 1024-ричные. Фактически полностью охватываем 32 типа материи в 32 ее выражениях всей планеты Земля своими эманациями. Наша планета Земля вам покажется сейчас маленьким шариком в таком огне и синтезе. Есть. И просим у изначально вышестоящего отца метагалактики переключения всей нашей иерархичности, жизни, служения, любых выражений отца собой на новую иерархичность его явления. И возжигаемся 1024-ричные иерархичностью изначально вышестоящего отца в каждом из нас, в синтезе нас, внутренне, физически, тотально, синтез телесно. Мы встроились в Отца метагалактически, иерархически. И просим у Отца иерархичность каждому из нас, способности быть иерархичным, в реализации планов Отца, явлении Его воли нами. И стяжаем каждому из нас, синтез у нас, индивидуальный план творения, изначально вышестоящего Отца метагалактики. Это тот же изначально вышестоящий Отец, только одним из ракурсов. На огромную перспективу метагалактичности или жизни метагалактикой. Индивидуальный путь метагалактикой. С перспективным ростом в изначальности. Это план не на одно воплощение. Вы просто заполняйтесь им, и не надо старыми способами искать, как его исполнить. Нужно проживать Отца в себе, куда Он вас направляет и ведет. Проживать не только физическим внешним телом, а еще частями, интуицией, мыслями там чувствовать, сканировать тем же головерсумом или провидением. То есть это действие частей, которое движимо Отцом, когда вот так Отцом мы заполнены. И стяжаем у изначально вышестоящего Отца метагалактики преображение человека метагалактики, воли Отца. И эманируем огонь воли человека метагалактики в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего Отца. Воля 1024 рична, потому что воля иерархии реализуется. Эманируем огонь воли человека метагалактики собою, подразделение в дивослужащих, присутствующих здесь. И эманируем огонь воли человека метагалактики в диво каждого. И на планету Земля. Мы благодарим изначально вышестоящего Отца метагалактики, изначальных владыку Тхуми Фаин. Переключаем свое восприятие вот сюда, в физику, мы в этой аудитории сидим. А теперь проживите концентрацию огня внутри вас и вокруг вас. Это очень яркое сейчас проживание у вас должно быть. Внутри и вокруг вас сплошной метагалактический огонь. Вот такая метагалактика пришла сюда к нам. И мы смогли это усвоить. Принять, усвоить. Теперь в этой среде нужно научиться жить. Вот такой большой концентрации огня. Постепенно, не сразу. Но дошедший один раз, дойдем далее. И продолжая манировать, отдавайте этот огонь вокруг себя в сферу планеты и выходите из практики. Чувствуете, какая тишина особенная? Это Отец напрямую физически явился сюда. Почему нет? Все по стандарту. Чудо? Нет. Закон воли. Для пятый раз это чудо. Знаете, такое блаженство, спокойствие, благоденствие такое складывается, да? И выходить не хочется, потому что это вы в Отце. Можно сказать, что вы в раю. Нет, это больше, чем рай. Рай — это вокруг дома, а вы в доме, внутри. Что за ужас? Это красота.
Уши заложила.
Да. Такая плотная среда огня. Она может закладывать уши. Есть такой эффект. в глазах, как знаете, какая-то рябь, пелена может быть, потому что меняются там процессы все зрительные. Меняется насыщенность огнем, меняются все там процессы внутри физического тела, но в сторону развития. Здесь ничего бояться нельзя. Главное не закрываться. Главное-то отдавайте, манируйте, усваивайте. Все. Сейчас походите, подвигайтесь физическими телами, чтобы глубже усвоился огонь. Он усваивается на физике движения. Хоть попрыгайте, побегайте по коридору. Вот с девчонками вместе. Перерыв 25 минут.